Дорогие друзья, здравствуйте всем. Спасибо, что пришли. Вот. Спасибо нам, что пригласили вас. В общем, все молодцы.
Сегодня у нас... Он всегда такой, когда не причесанный, да.
Значит, тема сегодняшней встречи будет разнообразнейшая, абсолютно. Вот. Пока какая конкретно сейчас будет, я понятия не имею. Но сегодня у нас присутствует Виктор Федорович, одноименный вайшнавапрана. Вот. Здравствуйте, вайшнавапрана.
Здравствуйте.
Вы тут были, я помню. В общем, всех интересует вопрос, куда же делся, собственно, Вибхути Шакти?
Всех?
Да.
Ага,
их куда? Много, их много. Они уже...
Да,
перестали выходить его лекции. Я, например, соскучился за,
да.
за лекцию этого товарища. Поэтому вот где он?
Ну, он не прячется от правосудия, он все в порядке. Просто он живет не в Запорожье, но все лекторы в основном живут в Запорожье, или которые там, ну, проездом из там на Нью-Йорк там останавливаются, да. Вот. А Вибхути Шакти живет в этом.
2 часа отсюда.
Да, 2 часа отсюда же. Ну, главное, что он очень сильно там востребован, и поэтому, ну, как только вот это началось, вот эти события, всякие операции, спецоперации, вот, возникли некоторые трудности материальные с передвижением, вот, а поскольку он там, он очень востребован, его там паства.
Да, так вот, что да, самое интересное.
И сейчас вот просто трудно, но он обещает, всегда обещает. Хотим мы там Zoom, Skype.
А вы обещаете, что он
будет?
Ну, понятно.
Я не могу за него обещать, но он говорит, вот как только так сразу, да.
Да, вы сказали операцию.
Может, не все в порядке, да. Может, прямо сейчас ему позвонить.
Не хочу.
Не надо.
Ну, ничего не надо летать.
Да, хорошо.
Мы тут заняты. Значит, что получается? У нас... Вы сказали, там операция что-то проходит. Вот. И многие люди думают, что действительно проходит какая-то там операция.
Да, да, да.
Такое. Мало кто знает, что происходит на самом деле, и как бы каждый норовит выставить себя вперед с мыслями о том, что я все-таки знаю, что на самом деле, а на самом деле там, и, да, и каждый свое что-то толкает. Вот. Но по факту мы в курсе, что есть как бы то, что по факту происходит, ну, конкретные вещи,
да, да, что
есть, в которых без сомнения, да.
Ага.
И потому что многие люди верят на полном серьезе, ага. да, что там происходит то, как это называется. В общем, прокомментируйте этот момент, так как у меня.
Ну, что сейчас происходит? Так вопрос, что люди думают, или что, что происходит, или что я думаю.
Давайте по порядку. Значит, есть ли какая-то там операция?
Вот, что это, для чего это с точки зрения вет, на любой вопрос есть три ответа. Три ответа это, и это говорится, там, в Махабхарате говорится, что с точки зрения человека, с точки зрения полубогов и с точки зрения Бога. Эти все три ответа будут разные, и все они будут правильные. Также есть три ответа на любой одинаковый вопрос, и правильных три ответа, и совершенно разные, и противоречащие между собой. Это в гуне невежества, в гуне страсти и в гуне добродетели. Это зависит от людей, которые вот воспринимают. И поэтому одна и та же информация воспринимается по-разному. СМИ наши продажные, но они не означают, что они глупые. И они пытаются, ну, занять интересы всех трех вот этих вот категорий людей, степени сознания, чтобы все были в пределе. Самое главное, чтобы не знали, что в самом деле творится. Ну, что творится в самом деле. Ну, я не знаю, как начинать. Ну, сначала, значит, мы сразу отвергаем то, что нам говорит там телевизор. Это сразу заведомая ложь, об этом уже говорили, и доказывать, по-моему, нет смысла терять времени. Вот. Что же на самом деле? Во-первых, не объявлена война ни со стороны там, России, ни со стороны Украины, не объявлено. Военное положение не объявлено, официально не объявлено. Хотя СМИ говорит, но документа нету. Документа нету. Вот. И там коммуналку также и берут. То есть ничего нету. Это означает, что нету. Это двойные стандарты. То есть для народа война, а для них никакой войны нету. И, ну, если копнуть чуть-чуть дальше, если кто-то, кроме сериалов, там и что-то там еще смотрит. Что-то поглубже, ну хотя бы там в интернете, он может обратить внимание. Если посмотреть сайты там израильские, американские, другие, то ну, шило в мешке не утаишь, и складывается операция. Оказывается, весь мир синхронно начинает какие-то вот эти действия. Не только вот все кричат там, вот только вот это вот украинцы и там россияне, на самом деле везде. Китай сразу на Тайвань пошел, там везде-везде сразу загорелись. То есть это по одной кнопке все началось. Это раз, что уже подозрительно. Второе, что же происходит. Вот, во-первых, кричат, что страшные жертвы. Но не жертвы не то, что не страшные, их не очень много. И разрушений не очень много. До этого было заявлено, что будут, что вот эта территория Украины, она тут будет рай земной строиться для там Божьего народа, и отсюда будет управляться вся земля. И поэтому там, и вот, например, там, ДНР, например, там построили очень хорошие дома, никого не пускают, ждут хозяев. Вот. Бомбят исключительно промышленные комплексы, потому что сказано, тут будет только сельское хозяйство, и чтобы тут ничего не дымило в нос никому. И поэтому вот их разрушают. А второй момент. Куда падают бомбы? Они падают не просто так, они падают по заранее плану. Вот, например, вот вы знаете, что, например, на Украине есть урановая руда?
Нет.
Вот где она есть, туда падают бомбы.
А что это такое?
Урановая руда, где добывается уран. Это очень страшно дорогое. Это значит Пологи, Гуляйполе. Это значит, ну, вот это вот, вот где вот это жило проходит, вот там и бомбят. Потому что народ должен оттуда уйти, ну, жить негде. Предусмотрительно выпускается закон, что, значит, если твой дом разбомбили, он тебе не принадлежит. Но если я так... Ну, это вообще рассчитано на, ну, на идиотов, которые не понимают, кто-то может упереться и скажет, я по кирпичику сейчас сложу, и это все-таки мой дом будет. Но вот второй закон выпускается, у нас он уже есть, что если... Давайте мы поможем тебе сложить опять этот дом, но ты должен подписать бумажку, что же земля под этим домом тебе не принадлежит. Третий закон выпускается тут же, что там, где есть военные действия, значит, как это, народ надо убирать. Будут приходить и убирать. Но опять рассчитано на идиотов. Надо спросить, а что вы такие, что у вас за погоны, что у вас за армия какой страны? И они на это ничего не найдут ответить. Вот. Было военное или есть положение или нет, то есть документа нет до сих пор и не будет. И поэтому, то есть убирают народ с этих территорий, чтобы добывать уран. Вот и все. Просто корпоративные дела. И это делается якобы под войну.
А кто собирается добывать уран?
Вот. А тут говорят патриотизм какой-то, вот это. Кто что?
Собирается этот уран добывать. То есть его что-то уже кто-то.
Ну, как, например, добывать? Если вы помните, там вот компания Shell, знаменитая компания Shell, вот эти вот заправки, вот эти бензиновые есть некоторые у них у нас в Запорожье даже. Вот, там вот это газ ланцевый, и там просто пришла компания Shell на Украину и просто позабирала земли, подписала под себя. Этим колхозникам, местным жителям наливали по 100 грамм, они подписывали там, вот так вот, отдавали свою землю. Угу. Вот. То есть идет плановое ограбление народа, плановое, то есть вот этих недр земельных, самой земли, собственно, и, ну, чтобы жилья мы не имели. И тогда ограбленным народом можно, ну, управлять, легче управлять. То есть это, ну, обман. А под войной это вот сделать очень удобно. Когда война, значит, много законов перестают работать. Но если мы возьмем 64-ю статью Конституции, что если даже объявлено военное положение, а оно у нас не объявлено, 64-я статья, и там перечислены 18 пунктов, которые даже во время войны мои права не страдают от этого. И они нарушают именно их, вот потому что война. Но опять же рассчитано на неграмотный народ. На неграмотный народ. Вообще, что такое неграмотный народ? Неграмотный народ это не то, что есть начитанные, а есть неначитанные. Есть которые просто, ой, война, лишь бы не было войны, лишь бы сохранить мою войну и свою жизнь. Это ты уже неграмотный человек, это тебе какой текст не дай не прочитать, ты его не поймешь. Потому что ты с точки зрения собственной шкуры будешь его рассматривать. И поэтому ты уже проиграл. Потому что ты управляемый человек. И не помогут ни бумаги, ничего. Но если ты смотришь на, ну, не главное в твоей жизни, не твоя собственная шкура, не твой дом, не твоя семья даже, а что-то вот такое, такие понятия, как родина и все такое, не имея в виду нацизм, национализм, а другое, родина, родина. Родина – это значит, ну, родовое знание, это значит, я за весь народ, за весь народ. То есть я не могу быть счастлив в своем доме крепости, я должен что-то там делать. То есть это автоматически знание к тебе придет. Придет. Тебе будет просто попадаться вот так вот, и тебе будут изумляться твои эрудиции. Вот. Потому что я знаю, даже вот знаю профессора, настоящий профессор, правда молодой, у него много диссертаций, он отмечен там всякими премиями, но он националист. И он в этих вопросах, вот какие вот сейчас вот задаем мы друг другу, он вообще плавает. Он просто говорит, ой, вот это вот, на нас напали, вот они фашисты. Вот. Фашисты, какие фашисты? Везде, и таких, вообще такая информация, которая говорит, вот болезнь всемирная началась, или вот война какая-то началась, эта информация не для того, чтобы информировать нас. Эта информация, она очень глубинная, она сразу разделяет народ на вот этих и на вот этих. Сразу разделяет. И бесполезно им что-то объяснять, потому что они становятся такие и такие, независимо от официального образования, только потому, что у них что-то очень глубинное. Глубинное – это их вот эти потребности, это их ну, в общем, это их жизнь, чем они живут. И насколько они там далеко от Бога или в страхе пребывают за то, что что-то свое там личное. Ну, такое. Вот, а что происходит? Происходит, ну, при ближайшем рассмотрении, ну, при таком, при грамотном, просто ограбление народа, и чтобы был большой разрыв от элиты и остальным электоратом, рабами. Им, значит, им одна медицина, этим другая медицина, этим одна наука, тем другая наука, и так далее, и так далее, и так далее. И этим такая информация и политика, а этим другая информация. Разные стандарты. И поэтому эти знания, этим другие знания. Происходит разделение, разрыв. Средний класс будет уничтожаться. Ну, мы знаем, средний бизнес уже сильно пострадал. Там одни корпорации, там вот корпорации тоже будут уничтожаться. Вот у них в плане, их будут захватывать там более такие крупные бобры. Ну, это то, что я сказал, значит, чтобы не унывать, это их планы. И мы знаем, что никогда их планы не сбываются. Вот. Их планы всегда на нашу мельницу, потому что Бог-то с нами, да? Вот. Это в ближайшем нас разделяют. Нет, в ближайшем нас грабят. Если более глубже, нас разделяют. Если еще более глубже, значит, нас очищают. Потому что вот как наподобие вот есть святые, а есть такие святые, которых всех знают. Так вот, святые, которых никто не знает, а которые ничего не совершили, они ничем качественно и даже и количественно не отличаются от, от таких, как Иисус, было много. Пускай вот побьют меня христиане, но их было много. Но просто Иисус, он попал как веха между тем и этим, когда созрела ситуация. И вот он пригодился. И в Гите написано, счастлив тот кшатрий, который вот ему повезло, и вот бои идут, и он пригодился. А если вот он кшатрием родился, а никакой войны, ничего нету, то что ему делать? В бандиты или в охранника идти? Ну, как скучновато. Вот. И вот Иисус, он как пригодился. До Иисуса он затмил Пифагора. Тот то же самое сделал. Ну, просто та эпоха прошла. Там тоже чуть не коммунизм он там создал на Средиземноморье, по всей Европе. Потом это все смели. Опять же, сатанисты эти. Потом бах, опять Иисус появился. Вот. И так далее, и так далее. Так появился там Будда, Кришна опять. Простят меня, кришнаиды. И вот эти вот. А этих было много. Просто между ними тоже было такого же уровня, но не было время. Было время более-менее стабильное. А вот эти как вехи. Вот. И к чему я это говорю? К тому, что сейчас вот такое время, веха. И идет разделение. Это, в эти времена разделение. Там вот одни за христиан, другие против христиан. И сейчас вот одни такие, как типа идиоты, придется им мозги начищать до блеска. А другие сразу все понимают. Для них никакой ни этой ни войны нет. Вот, так вот. Вот что сейчас происходит? Происходит разделение с последующим очищением. Для того, чтобы перешли все. Чтобы Бог никого не потерял. Вот. Но это не все, конечно. Это вообще есть 7 уровней понимания вот этого всего. И они разные, разные, разные. Но вот это вот для... так сказать, в семейном кругу хотя бы достаточно этого. И то некоторые они говорят, да ну, какое очищение, какое разделение. Это как, знаете, добро и зло. Добро и зло должно нормально проходить в сердце человека. Это сказал Солженицын. Вот. Но он уже сказал, когда это сказал, когда уже Советский Союз уже подхрамывал немножко. После Сталина подхрамывал. Вот. И как только, и он же сказал Солженицын, как только граница добра и зла проходит между народами, между странами, между какими-то людьми, это уже все, это уже не граница. Это уже разделение с последующим очищением. Когда граница в сердце человека, то есть совесть говорит, есть плоть, есть дух, совесть это такой рефери между ними, и она всегда, если мы совесть загоняем, мы тут сами подеремся без тебя, то побеждает тело. Душа не побеждает. Душа, она сильна только вместе с Богом.
Так. Так, а если получается, ну, мне неинтересны разговоры на тему, кто прав, кто не прав, то к какому, кому я отношусь в этой ситуации?
Интересно или неинтересно?
Не, мне, ну, неинтересно.
Неинтересно.
Я вижу глупость, да, что глупость, там, когда да. Я вижу разделенный народ.
Да, да, да.
Вот, кто тогда я получаюсь? В этом разделенном народе. Мне нет дела до того, чтобы спорить, кто там прав, кто на кого напал или не на кого напал. Я понимаю, что нету таких вещей в мире.
Вмешиваться и доказывать, что это... Ну, если я вижу глупость, они вмешиваются, ну дурак, пускай его там это разберет. Там. Все такие глупые, я буду только с умными общаться. Да? Вот. А другие, другая крайность... Как увидел глупого, за грудки его и давай вытрясать его с него, это глупость, и начинять его правдой. И то это неправильно. Всегда индивидуальный подход. Это был у Иисуса индивидуальный подход. Одних лечил, других, пускай больные еще походят. То же самое. Бхагавад-гита говорит, что самые мои дорогие, и не будет никогда больше, чем таких дорогих моих слуг, Кришна говорит, чем те, которые моим преданным, преданные это, которые с совестью, не игнорируют совесть, а есть непреданные, которые игнорируют совесть. Ну, что-то там пищит, ну и ладно. Ему просто плохо. Кто не игнорирует совесть, они живут счастливо при любом раскладе, при любых бомбе, при любой холере, при любом чего. Потому что вот это удовлетворение дает Бог. Он вот это смазывает вот этим маслом счастье, сердце тебе, он там живет. А когда нет, он отворачивается и сразу становится мерзко. И ты ничем это, вот эту вонь не заглушишь. Вот что не делаешь, все плохо. Что не делаешь, все плохо. Неудовлетворение, неудовлетворение. И вот есть неудовлетворенные, есть удовлетворенные. Там преданные Богу, непреданные Богу. И вот написано, что есть преданные Богу. И вот им эту истину надо рассказывать. Истину. Что такое истина? Как Бог сейчас поступает о делах Божьих. Это называется Шримад Бхагавад. Там есть Шримад Бхагавад, там 12 песнь первая, там по 12-ю песнь, и там сказано, как он что-то там что-то делал тогда, потом тогда, потом тогда. Так сейчас он продолжает что-то делать и рассказывать, что в самом деле происходит. Потому что все, что происходит для нас, для того, чтобы мы были сильны, чтобы мы из вечности никуда не выпали. Вот с этой точки зрения он когда рассказывает, и с этой точки зрения оказывается все правильно, ты перестаешь психовать, начинаешь правильно поступать. Но среди вот этих преданных, то есть совестных людей, есть образованные и необразованные, есть замороченные и незамороченные. Так вот, непреданным, которые бессовестные, которые они уже незаметно для себя на службу дьяволу перешли и сами не понимают этого, им объяснять нельзя. И написано, ни в коем случае вот им истину про меня, про Бога, вот самую высшую. А самое высшее – это самое лучшее. Все, что идет, самое лучшее увидеть в том, что происходит. Вот им нельзя это говорить. Они скажут, ты что? Это как бисер перед свиньями, потому что они там обратятся и потопчут тебя, не надо им говорить. И ты их только заставишь страдать.
А, я понял.
А вот тем, и в этом проявляется любовь. Почему? Потому что любовь состоит из четырех, это песня первая Шримад-Бхагава, там состоит из четырех вещей, которые состоят. Любовь. Называется Бхакти. Это Бог, вот этот самый преданный, то есть квалифицированный мастер. Враг. Враг обязательно будет. То есть преданный, он Божий человек, он всегда воин и неосведомленный. Вот. Если одна часть будет отсутствовать, значит любви в этом нет. Я не могу просто вот так вот, вот мне хорошо, врагов нету, учить мне некого. И Бога нет, просто цветочки рассматриваю, розы нюхаю. Это не то, это не любовь. Это не любовь. Вот это любовь. Любовь это глагол, это действие, которое после себя не может не оставить следа. Ну, поэтому этим говори, этим не говори.
А как
определить, да?
Yeah.
Как определить?
Ну, как, ну, я вдруг.
Во-первых, если ты мастер, ну это как это любовь. Любовь это как вот ты же не спрашиваешь, болит у меня зуб или нет. Ты чувствуешь, да? Есть, это абсолютное знание, да?
Да?
А то болит или не болит.
Одному хочется, и ты чувствуешь, оно там ляжет. И...
Да. Бог подсказывает, он тебе пальцем показывает. Вот, например, кришнаиды всех учат, что вот вообще нас интересует знание. У нас такая природа сат-чит-ананда. Оно или вместе пишется сат-чит-ананда, это одно слово. На самом деле мы не можем понять, что это такое вместе, что это за такой алмаз. Мы его колем на три части или с трех сторон рассматриваем. То есть вечность, знание и блаженство. Чит это значит ты не дурак должен быть. Сад. Это вечность. Значит, ты не трус должен быть. Если ты трус, у тебя нет вечности. Если у тебя есть одни вопросы, и ты не понимаешь, значит, у тебя чит нету. И ананда, наслаждения нет. С Богом не разговариваешь, ну и на тебя он там это, веером не машет, и тебе мерзко от этого. Да? Вот. Вот и все. То есть, когда твоя природа работает, и мы хотим эту сат-чит-ананду получить из снаружи, не получится, только изнутри. Только изнутри. И поэтому и возникают вопросы. Как? Я хочу, я слышал, что некоторые нормально живут. Я слышал, некоторые живут хорошо. Я слышал, Бог есть, и некоторые с ним живут, и даже разговаривают. И у меня вопрос, как? Вопрос, как вот этот чит? Как его организовать? И сказано, что нам в этом помогает, как найти истину. В любом вопросе, как кашу сварить, вплоть до того, что давать, вставлять мне мозг этому человеку или нет. Вообще, на любой вопрос. На любой вопрос есть три условия. И если они совпадают, значит это истина. Если они не совпадают, значит это брехня. Кстати, так СМИ можно тоже рассматривать. Три условия. Значит, первое условие. Может кто-то знает? Может я зря распинаюсь?
Я прослушал. Три условия нашел.
Три условия, как определить истину.
О, не, черт.
Ну, такая есть формула. Гуру, садху и шастры. И кришнаидам, ведам рассказывают, что если, значит, мне в чем-то где-то непонятно. Надо найти гуру. Гуру надо найти и спросить его. И чтобы он был авторитетный гуру. Вот, не так себе. Не хухры-мухры. Вот. Чтобы он везде был зафиксирован, чтобы у него было достаточно погон, стаж, ну и так далее. Вот. Те гуру, которые высоко в горах и вообще вне системы, и не подчиняясь мировым правительству, за гуру не считаются, считаются сектанты, и надо с ними что-то делать, потому что они только мутят народ. Вот. Иисус тоже к ним принадлежал. Такой. Не гуру считается. Значит, гуру нужен такой. А чтобы правительство его признавало. Например, вот есть садгуру, который вот ходит везде, и все ему говорят ура, и некоторые идиоты говорят, да, это действительно садгуру, сад вечный такой гуру. Это кот гуру этого Германа Грефа, это самого сатаниста. Ну, банки же они возглавляют, да. А вот с ним под ручку там, ну какой гуру, ну, немножко подумай. Вот. А он официальный гуру такой. гуру садху. Садху — это значит, ты читаешь священное писание, неважно какое священное писание, и там рассказано, что вот при аналогичных обстоятельствах такой-то святой, который зарекомендовал себя чудесами, знамениями и так далее, вот была такая ситуация, он поступил так, так вот. Образец. Если он, что делает великая личность, то ну, всем остальным тоже что остается. Ну, все копируют. Дети копируют взрослых, неавторитетные копируют авторитеты. Просто это происходит автоматически даже. И гуру, садху,
шастры.
И шастры. И надо священное писание посмотреть. И там это написано. Написано, ну их столько много. Вот. Но вот это неправда на самом деле. Это неправда, потому что если мы откроем Шри Чайтанья Чаритамрита, 20 глава Мадхья Лила, это текст 123-125, там написано, что гуру — это твое сердце, а вернее, кто в нем сидит, параматма, оно тебе подсказывает. Вот гуру, и никаких других гурей нету. Другие гуры, они должны просто, они не должны стоять между там истиной и тобой. Они должны стоять в сторонке и показывать тебе, вот твой источник, вот оттуда, вот верь ему. Вот суть настоящего гуру. Садху — это вот тот человек, который, ну вот в первом чтении, так сказать, вот гуру. Садху — это святой человек, который не из книжки, а который рядом с тобой ходит, и у него все получается. У него все получается там, где никого не получается. И как его определить среди остальных? Его сопровождают чудеса и знамения. Его сопровождает мистика. И в последней 18.78 написано в Бхагавад-гите, что «я повелитель мистиков». Он слушается Бога. И он только, а остальные не мистики. И вот если он мистик, значит, услушается Бога, вот он садху. Если никаких чудес не было, а просто такие совпадения, которые просто, ну, по хорошей карме могут просто быть. Перевел бабушку через дорогу, и тебя там не задавили в следующий раз. Вот и все. Это, ну, это никакая не мистика. Но люди радуются и этому. Ой, как совпало. Вообще совпадений-то не бывает никаких. Карма исключает всякие совпадения. Просто карма, даже плохая карма исключает совпадение. Они принимают это за мистику. Мистика — это нарушение кармы. Эта карма рушится. Все мне должно быть, а мне тут раз какая-то амнистия, зеленый свет, а мне тут наказание должно, или хотя бы какие-то трудности, их нет. Вот. И вот это садху. Садху. Они ходят среди нас. Человек становится садху даже тогда, когда ему становится стыдно. В состоянии стыда. Что такое состояние стыда? Это он активно воспринимает посыл совести. И совесть говорит: да ты тут накосячил, конкретно накосячил. Но поскольку я его воспринимаю, и мне плохо от этого, я уже Божий человек. И в этом состоянии случается чудо. С любым обыкновенным человеком. В состоянии стыда. Например, когда ко мне приходил какой-то больной, и я, ой, он только начинает, открыл рот, я уже знаю, где он там и что. И говорю ему, говорю, но я никакой не садху. А потом я вспоминаю, что в этом мире нету этих односторонно направленных вещей. Тут всегда вот так вот, всегда. И он мне пришел что-то сказать, и я ему пришел сказать. И он не приходит ко мне с проблемой, которой у меня нет зародыша. И я то вспоминаю, я то же самое, ну, где-то в мыслях допустил. И никогда мне становится стыдно, что я вынужден говорить человеку то, что и сам нарушаю. Тут он говорит: о, понял. Потому что я в этот момент был садху. Он тогда понимает. И тогда случается чудо. А так, пока я говорю, ему легче. Вот эта чит, она помогает. Но когда садху, тогда рушится карма, и он говорит, все, и у него болячка может проходить тогда. Вот такая. Вот. И шастры, понятно, переписаны. Я про Бхагавад-гиту говорил, про Библию говорил, про Коран. Сами мусульмане говорят, Коран Просто испохабили полностью вдоль и поперек, никакая это не жемчужина, никакая это не это самое. То есть они сильно возмущены. Я слышал этих проповедников, которые за вот эти старые рукописи говорят. И поэтому, когда читаешь Священное Писание, читаешь, и потом бах, что-то засыпаешь, вообще-то. То есть параматма тебя выключает. Это не то, что ты спать хочешь, потому что либо брехня, либо тебе эта информация не нужна сейчас. У тебя другие задачи стоят, а эта информация может тебя отвлечь на какое-то другое дело. Вот так вот. И поэтому мать Елила, 20 глава, 123-125 текст, написано, что истиной является гуру, вот он, садху, это человек, с которым чудеса, и шастры, запятая. При этом на садху тебе должна указать параматма, от его я буду слушать, а не так, что сравниваешь его, технические характеристики, подходит он под этого садху или нет. Не сравнишь, а просто оно тебе показывает. Причем этим гуру, может быть, там есть такие категории гуру, вартма продакшика гуру, это может быть просто человек просто пьяный, идешь и спрашиваешь, как пройти там в библиотеку ночью, и он тебе показывает. Он в этот момент гуру. Гуру, потому что через него Бог делает. Не потому, что он заслужил этого, а Бог через него. И это делает его гуру. Вот. Я однажды по Днепропетровску бродил ночью, я весь день проходил, заглянул во все учреждения, мне никто не мог сказать, где находится дом-музей Блаватской, где это сборище. И когда я такой разозленный шел к вокзалу, думаю, не уйду пока, и мне попадается в пустом городе не очень трезвый человек, и он мне рассказывает, где, когда, во сколько это все начнется. Вот так вот. Вот это гуру. И Бог может проявиться вообще через каждого. Вообще через ребенка там говорят, истина, слышишь, да? Вот. Итак, как определить истину? Это к вопросу, как определить, вот говорить ему там истину или нет. Как определить? Вот эти три вещи. Сердце тебе, во-первых, подсказывает, что делать, это гуру. Потом садху, ты можешь спросить человека, за которым водятся чудеса, какой-то неадекватный какой-то человек. Непростой, не технарь.
Радость при этом.
Да. Есть. Но тебе опять говорит. И шастры, когда ты читаешь, тебе опять же написано в этом 125 стихе, тебе сердце подсказывает, это читать, это не читать.
Понятно.
Я выкрутился.
Легко. А шастры это вот эти народные традиции. Можно за шастры как бы?
Шастры. Ну, шастры.
Ну, то, что в народе, вот это не надо, тут так нельзя, да, там, после захода на солнце там не выносить.
Шастры. Есть традиция, есть традиция, это в зависимости от, ну, смотрите, в зависимости от формы тела, от цвета кожи, от климата, где мы проживаем, это разные задачи там. Разные задачи, потому что ну, разные территории, и поэтому разное какое-то поведение. И там, где одно грех, там другое, другому это как добродетель. И поэтому традиции разные. Вот Чайтанья Чандрачаранта рассказывал, как получаются традиции. Например, вот играли свадьбу, и кошка мешалась и бегала. Она чувствовала, что на столе что-то вкусное там, и она там бегала и всем мешалась. И тогда это мать невесты взяла ведро и накрыла эту кошку ведром. И чтобы она там это, пока свадьба не кончится. Вот. И потом забыли, зачем они это делали. И теперь начинается каждая свадьба, надо найти кошку, накрыть ее ведром, и без этого свадьба не начинается. Вот. То есть иногда люди понимают, что надо было делать, но это не имело смысла. Всегда оно должно иметь смысл. Все вот эти вот конфеты кидают там этим молодоженам или там зерна какие-то сыпят. В этом какой-то есть смысл. Перевязывают их. Всякие украшения имеют смысл. Всякие украшения. На зоне татуировка имеет смысл. И раньше, если ты там себе что-то наколешь, а этот смотрящий не одобрил, там те шкуры сдерутся вместе. Но сейчас этого всего нету, к сожалению, ни на зоне, ни вне вот этой зоны. Ну, цепляют на себя и думают, все хорошо. Ну, в этом есть смысл. Но если посмотреть там фэншуй, аюрведа и прочие вот эти совместимость энергетики человека с камнями, с металлами и так далее, там тебе скажут, там вот такому знаку зодиака это подходит, а это не подходит. Вот, и для чего это делается и так далее. Вот там цыгане одну серьгу что-то носят, вот, и попробуй повесь себе, если ты там не в каком-то ранге. Ну вот, я уже потерялся. На какой вопрос я отвечал сейчас?
Ну, цыгане это очень интересно.
Ну, цыгане, да. Зэки, цыгане.
Да. Это, в принципе, то, что тут должны обсуждать 24 на 7. Да. Мы, я не помню, это я за шастры говорил, что шастры это...
Да. И вот эти возникают разные правила. Это можно, это не можно. Откуда они появились? И вот в шастрах много описывается. Есть Ригведа, Самоведа и вот эти четыре самых главных вот веды. И вот в Адхарва Веда написано, как установить парапет на крыше, как построить дом, как лечить там и так далее. Виманы всякие описываются. А в предыдущих трех ведах описывается про твои взаимоотношения с Богом. И они по массе одинаковые. То есть вот эта прикладная часть, ну, говорится, что ну, не надо ее изучать. Сначала с Богом разберись, потому что если ты будешь без Бога, ты все равно парапет тебе на крыше не поможет, ты там свалишься. Или, например, вот взять пример, вот видите, там огромный полк, это вот Шримад-Бхагава там сколько, да? И Бхактивинода Тхакур поместил весь этот Шримад-Бхагава там вот в такой тонюсенькой книге. Он написал Бхагавата Пурана. И в 15 страницах он написал вот это все. И сказал, очень хорошие сказки, полезные, воодушевляющие, хорошие. Но самое главное, это отношение к Богу. И остальную часть своей Бхагавата Пураны он посвятил отношению с Богом. Они бывают родительские, они бывают дружеские. И вот он это вплоть до Паракии Расы рассказал. Вот. Вот что такое Веды. Мы Веды это как что-то такое устроить, там какой-то пушповиман, куда-то полететь, на какие-то там планеты, и как и вернуться, и при этом не пострадать, и как там, и так далее. Как под водой дышать, все это написано. Но главное надо, как вот с Богом у тебя, потому что вот он здесь. Он здесь, это самая главная часть твоего существа, самое ценное написано в Бхагавад-гите, самое ценное, что есть человек, это вот он. И ты это не используешь. И вот это используешь, а потом вот остальное вот тот гарнир. Потому что это не просто вишенка на торте, как говорится, вот все-все-все будет, и потом я пойду в храм и, ну, и с Богом задружусь. Нет, это база. Это база. Если этой базы не будет, ты будешь трусливый, ты не будешь ничего знать, неграмотный, тебе в толк ничего не пойдет, ничего тебе не поможет тогда. Потому что он не санкционирует. Потому что всякому действию, в том числе и мыслительному, есть пять факторов. И пятый фактор это параматма написано. А все остальные это эти идеи. И если она не даст санкции...
А вот мне интересно параматма. Вот, ну, да, ну, понятно, да, там ваши умные слова, там есть смыслы в жизни. Да. Вот, ну, пожрать-то вкусно хочется, там, и отдохнуть побольше, послаще. Параматма, поговорите. И вот как это обрести, ну, интерес к этой параматме? Потому что, ну нет, это ж... проявить какое-то отношение к этой параматме, да, еще и как бы одобрительное, ну, хотя бы, что это не пустое место, но это ж надо где-то силы найти, там, за себя забыть, да, отказаться.
Ага.
Вот что интересно.
Да, это... зло берет, да?
Да, очень сильно.
Да. Итак, параматма. На самом деле, если мы посмотрим эти же священные писания, то мы смотрим, чем больше ты с ней общаешься, больше и больше. Вот если такие материальные друзья, они друзья до тех пор, покуда... То есть дружба может быть трех типов. Земная. Это значит, мы вместе грабим банк, это в гуне невежества. И мы веревочкой связаны. Или там вместе стреливались, там родину, может, защищали. Ну, такое вот. Не очень. Есть, вместе наслаждаемся. В баню ходим, в сауну, например, раз в неделю. И мы по этому поводу, друзья, нам есть о чем поговорить. Какие типы веников бывают там и так далее. Вот нас это объединяет. Вообще любое регулярное действие, которое происходит, оно вот склеивает. Потому что это как хорошее, так и плохое клеит. Какой самый страшный грех? Регулярный. Что ты же делаешь каждый день. Пускай он такой мизерный, но каждый день. Это самый страшный грех. Чем один большой, и потом ты там как-то каешься. А этот ты бросить не можешь. Ты уж та ерунда. И все. Без Бермудский треугольник, он тебя проглатывает. Вот. И есть в Гуне добродетели, друзья, это там строят храм, там какой-то благотворительностью занимаются, ну чем-то хорошим. Но это меркнет, потому что это гуны. Бог, он вне этих гун, потому что гуны это они делают законы. Гуны веревки, веревки, законы, они делают какие-то рамки, не выпускают, невежество не выпускает. Вот. Я вот смотрю тригонометрию, не могу ее понять. Почему? Гуна невежества тебя не выпускает. Потому что ты ешь продукты в гуне невежестве, там спишь тогда, когда спать не надо, и не спишь, когда надо спать. То есть в гуне невежества надо спать, а ты весь день проспал в гуне добродетелей. У тебя гуны добродетелей-то нет, а без добродетелей знания нету. И поэтому ты не понимаешь тригонометрию, окружение у тебя там это томасическое, не, вот. Пока ты не наберешь контрольный пакет акций гуны добродетели, ты будешь глупой. Потому что только для женщин чистота в гуне добродетели, а для мужчин знания. Если женщина чистоту соблюдает, она умная автоматически. Если мужчина знанием занимается, не просто занимается, он любит это. Женщина фанатична до чистоты, а мужчина, то он чистый автоматически. Он не может в грязи жить, он обязательно около себя все поправит, платят за это, не платят, или даже ругают его за это, он все равно это будет делать. Это к чему?
Ну, что, там вокруг да около Бога поставили.
А вокруг да около, что-то насчет Бога. Почему Бог вот такой? И вот это люди, которые. А есть люди, которые, мы называем их просторечие, святые, эти люди, они. А настолько далеко продвинулись с них в отношениях, они понимают, что это не пустой звук, это не просто сказки-раскаски, они с ним общались, он им помогал, они делали запрос, тут же приходил ответ. Этот ответ был такой, с точки зрения физики, химии, ну, неадекватный, значит, точно он, мистик какой-то. Потом они стали общаться, и их за уши не оторвешь. И вот там описываются такие личности, там в Ведах описывается там... Бхарата Махарадж такой, он ушел. Ему настолько было интересно с Богом говорить, он никогда не один. Всем остальным там скучно, им надо где-то какие-то тусовки, это не надо. Он как родился, он же родился таким. И он родился, и чтобы его люди не докучали, он притворился идиотом. Притворился идиотом и вот так вот, ну чтобы и...
Ну, эти еще их называют, как их...
Ну, блаженные, да, там, ну, много таких, да, в разных... Притворился таким идиотом, и его потом вычислили, что
юродивый,
он... Юродивый, что он типа святой. И вот они почему, чтобы им... И вот это несоциальное устройство не надо. И потому что он по щелчку может любое чудо все это сделать. Ему это интересно. То есть это настолько интересно, все остальное неинтересно. И его... И написано... Все остальные, которые под гунами ходят, под законами ходят, они, их органы чувств их просто терзают. Они говорят, дай поесть, дай пообщаться, дай там тем понаслаждаться, дай отдохнуть. И вот они на поводу у них вот идут. И сказано одно из имен Бога – Хришикеша. Хришикеша – это повелитель чувств. То там чувства те... И это... Ощущение, знакомое обычному человеку, даже не святому. Вот если там мужчина самозабвенно, там, я не знаю, чинит машину, он любит эту машину, и он и забывает, когда ему надо поесть, и когда он пока в процессе, да, и он при этом не заболеет ничего, потому что там его организм работает в другом режиме. То есть он не заработает язву желудка себе, ничего. И так в любом деле. А если... И в этот момент ему ничего не надо, потому что он чем-то вот занят. Вот в этот момент он под руководством, считай, Бога работает. А если всю жизнь так? Тогда ничего не надо. Потому что быть рядом с Богом и ничего не делать, так не бывает. Он тебя будет гонять туда-сюда, что-то иди делай, тому то скажи, тому это скажи. Вот есть такой персонаж Нарада Муни, он был у Бога на побегушках постоянно. Он не просто ходил там с зонтиком себе. Он ходил и таким провокатором был событий постоянно. Вот. Это к тому, что и один раз, это кто же сказал? Петр Мамонов давал интервью, и он сказал, если кто-то увидит вот эту милость, ощутит на себе вот это блаженство, вот эту вот радость, эту благодать Божью, он потом всю жизнь будет за ней гоняться и не остановится до тех пор, пока не приобретет ее. Все остальное ему станет неинтересно. Неинтересно. Он один раз только его увидеть, один раз увидит, и ты будешь это помнить всю жизнь, все остальное. Вот я его два раза видел, слышал. То есть он мне просто сказал, и это голос, я слышал этот голос. И этот голос был со стороны, я этот голос нигде не слышал, он ни на кого не был похож, такой густой. Один раз, и потом через 5 лет еще раз я это услышал. Все, мне не надо ничего доказывать. И я понимаю, что это ну, ценнее этого, все остальное просто пыль, и от того голоса все зависит. Вот. И тогда и мое здоровье, моя семья, есть у меня деньги, есть покушать, не покушать, зависит только от того, насколько вот я туда вот влюблен, все остальное решится. Причем решится наилучшим образом. Вот такая есть уверенность, и, то есть Бог делает так, Он тебя успокаивает. Ты все остальное забываешь, только надо один раз попробовать. Вот как вот духи продают, они очень дорогие. Дорогие. Дают пробник понюхать. И ты, о, хочу. Скрываешь денег, да. И Бог тоже дает попробовать. Иногда попробовать так. Ну, раз попробовать. Вот считается первый святой, вот весь всего Шримад-Бхагавата, это Друва Махарадж. И он был такой материалист, он был мега-материалист. Если у нас есть такие желания, которые, в общем-то, от зависти, которые наши желания, они двух сортов. Рассчитаться с долгами, чтобы быть никому не должным. Да, это не духовное желание, это материальное, это желание свободы. И второе, значит, насладиться тем, чем я не успел насладиться. Называется прарабдха-карма. Вот с прошлой жизни кто-то считает, кому я сколько должен, и формирует это тело, как на автозаводе, машину вот эту, формирует это тело, которое может легко рассчитаться с долгами. Вот просто так, такой бонус бесплатно. И потом, где я еще успел назавидовать, еще не родился, но с прошлой жизни там не наплясался, не танцевался, не насмотрелся, не что-то там не наелся. Все, что я хотел, мне дается вот это тело, чтобы я мог это все съесть, имеется возможность. Это называется вот этой мои долги плюс мои желания. Это называется прарабдха карма. И я рождаюсь вот в таком теле, в совокупность желаний. Это чистый материализм. И в таком месте, где я могу раздать все свои долги и определиться, чтобы выйти в этот ноль. Для чего? Потому что пока это меня терзает, я Бога слушать не буду. Это мне важно. Ну, можно выскочить. И вот был такой Друва Махарадж, у которого были такие, у него была такая зависть. Его папа был Брахма. Брахма – это хозяин вселенной, представляете. И он до того был жаден, этот Друва Махарадж, он до того был жаден, а он был внук этого. Это дедушка его был, согласно ведической традиции. И он был незаконно рожденный, вот не повезло ему. Незаконно рожденный. И был такой царь, который вот на коленке посадил своего сына, хотел посадить второго, а он от служанки, не от жены законной. И законная жена говорит, а что это? И рассказала ему, ты кто такой? То вот родись нормальным образом сначала, а потом будешь претендовать на колени отца. Тот так обиделся, так разозлился до своего брата. Вот так вот. И пошел в такую аскезу, ему там сказали, если так аскезу совершать такую, что значит вообще любое желание может. И он говорит, я хочу царство больше, чем у моего деда, вообще всей вселенной. И тогда вот я вам покажу сверху. И до того он эту аскезу сильно долго делал, что сам Бог пришел и говорит, ну все, ты, ну, дальше уже некуда. Ну, можно лучше, но уже некуда. И он увидел Бога. И вот как он увидел Бога, он его там благословил, он говорит, все. И считается, что вот, ну, в нашем регионе полярная звезда, вокруг всего там все крутится. На самом деле, это просто ось Земли туда направлена, и кажется, что все крутится вокруг полярной звезды. На самом деле, в нашей галактике все крутится вокруг той точки, которая стоит за звездой Альтаир. Но мы этого и не видим. Не видим. Но астрономически можно это посчитать. Ну, в Ведах считается Вселенная, вот наша Солнечная система, и хватит вам. Хватит. Там не берется размер галактики. И поэтому вот созвездие, вот, вот это Друва Махарадж, полярная звезда, это вот Друва Лока называется. Вот там сидит этот Брахма. И когда он это услышал, и будешь ты жить сколько, все же хотят продлить жизнь, да? Будешь только жить, пока вот эта Вселенная. У нее тоже есть край временной. Будешь жить. И он говорит, самый несчастный человек. Вместо того, чтобы вот Бога любить и больше ничего не надо, мне вот это вот обуза. Это я к тому, что ну, насколько, ну, когда ты увидишь вот это вот настоящее счастье, тогда все материальное счастье становится обузой. Люди, которые стремятся к вот этим, которые к какому-то там посту, к уважению, это становится обузой, когда ты начинаешь быть с Богом. Потому что он мешает.
А нужно скатиться, например. Вот, попробовать этот вкус и по привычке как бы потихоньку-потихоньку скатиться назад к, вот, к тому.
Нет.
Или уже все уже.
Там. Нет, нет, нет. Это значит, это похоже, вот этот вопрос похож, что вот есть любовь, есть вожделение. Некоторые любовь и вожделение путают. Почему? Потому что это одинаковые по силе, по мощи энергии. Это есть вот сад Чит-Ананда, и вот Ананда это Ананда, это такая сила, которая плывет вот к тебе. А Ананда, когда плывет от тебя, это называется любовь. Когда ты даешь эту любовь, когда ты хочешь к себе хорошего отношения, вот я люблю, потому что мне удобно там с ним или с ней. Это вожделение. И они очень похожи, потому что это как переменный ток. Он может быть, вот синусоиды видели, он и в плюсе, и в минусе, да? Вот. И человек испытывает счастье одинаковое, когда у него благочестие сгорает и уменьшается от греха. От греха, от наркотика, например. Он испытывает истинное счастье. Когда счастье не на месте, а убавляется или прибавляется. Или когда оно прибавляется от какого-то благочестивого поступка. Он испытывает тоже счастье. То есть, чтобы было движение. Чтобы было движение. К чему это я сказал?
Я не помню.
Я не помню. К чему ты это сказал? Мэгги помнит. Ну, хоть кто записывал. Вы не помните? О чем мы говорим?
Про счастье ж, про вожде. Можно ли назад скатиться? Вот
можно ли назад скатиться? Нельзя. Потому что такой вопрос задают люди вожделения, потому что они принимают это за любовь, и они вот они такие возрастают. На самом деле они просто угождают. А для чего? Чтобы им тоже хорошо было. Они там завоевывают, там мужчины завоевывают женщин, женщины отбивают или завоевывают мужчину. Вот так вот. Они говорят, о, это любовь, это такая сила, наш аж вот аж так вот, аж прямо все дрожит. Откуда силы берутся? А это вожделение. Вожделение на такой же силе. И потом вожделение имеет, ну, все материальное наслаждение проходит 4 стадии. Вожделение, ну, само получение, наслаждение и отвращение. Отвращение. И слава Богу, все проходит отвращение, потому что, ну, оно временно. Потом дальше мир двинулся, и вчерашнее оно уже не зонирует, а уже дурно пахнет. Надоедает, говорят, надоедает. И говорит, вот, мы пошли до пика и потом скатились. Да никуда вы до пика не ходили, это было вожделение. Это был краткосрочный проект, причем не Богом указанный тебе. Потому что Бог, когда указывает на любовь пальцем, он говорит, что надо сделать. Более того, я скажу, сначала Бог дает тебе дело, а потом дает тебе подругу или друга для этого дела. И между ними возникает любовь. А так вот ходили два бездельника и втюрились друг в друга. Это вожделение, там ненадолго. Там есть программа минимум, а Бог посмотрел, ну что, ну кроме как потомства не дадут. И потомство, пока потомство, вот они там только-только зачали, и даже там они еще, он еще не вылупился, и они уже все разбежались, им уже ничего не нравится. Вот. Ну, некоторые такие нормальные, честные, такие, ну, благочестивые люди, но не божьи. Просто в гуне добродетели. Они раз, вот вырос ребеночек до какого-то, и они его любили, и их любовь к этому ребенку объединяла их. Они просто говорят, не могут нарадоваться на него, уже про себя-то забыли. И потом бах, у него переходной возраст у этого ребенка, а в это время вот режется. Как Иисус пришел и говорит, я вот принес месседж между родителями, детьми. В том, что у них другая там задача. И говорит, вот был маленький, был такой хороший, сейчас стал такой вообще противный. Вот. А он не противный стал, он стал самостоятельный. Более того, он не просто стал противным, он стал еще лучше. Потому что самостоятельный еще лучше, в нем Бог стал проявляться. А у них любовь взяли и выключили, потому что это была не их любовь, это Бог им дал для этой задачи. Но задача закончилась, он говорит, все, а теперь сами. Вы можете сами любить. А они сами любить-то не могут. Вот это вожделение. И поэтому, если я скатился, значит, ну, это мне давали этот бонус, потому что это любого бомжа можно привести, отмыть, сделать работу, потом пошел отсюда. Не пахнет там. Вот и все. А есть вот, ну, такие вот это шабашники.
Причина, по которой некоторые родители своих детей не могут отпустить из хаты вообще, от себя, потому что
они живут воспоминаниями.
Им, да. Ну, как были они счастливы, пока не все там был. Потом он вырастает и хочет уйти, они понимают, что друг с другом.
Здесь они могут отпустить от страха. Этот страх такой мистического характера, потому что сказано, что дерево, не приносящее доброго плода, оно там рубится и в огонь. И вот они пока за детьми, они чувствуют себя при деле. Когда я чувствую себя не при делах, во мне возникает такой мистический страх, что я не при делах, значит, меня вот Бог уберет сейчас. Дерево рубится в огонь. Я болеть начинаю. Пока вот на производстве, да, там, ну, как-то занят, как-то я вот нужен, да, и не болеют. Не потому, что там условия были, там на производстве хуже были условия, чем ты вот дома у себя там на даче. Только на пенсию шел, все, тут болит, потому что не при делах. А вот если никаких дел нет, они все себя устроили, больше, ну, считается вот китайская пословица, дом, в котором уже все сделано, умер. Всегда должно быть что-то, какое-то движение.
Чуть-чуть. Как будто для него вот это все.
Да, да, да. А он уже самостоятельно, он же не хочет этой опеки. Эта опека убивает его, поэтому надо ему делать оттуда ноги.
А они его как бы мозги ему шьют. Они объясняют,
да,
что-то,
да, же, да, понимаешь? Да, да. Ну, тут надо просто, кто первый догадался, а надо одной стороне сделать хорошо, ну, правильно, и вторая тоже поймет. Может, не сразу, но поймет. И им станет лучше. Вот он уйдет, там вот, если там мальчик уходит из семьи, допустим, то родители вот как бы, а потом они скажут, ну, как классно, смотри. Они гордиться им начинают, а так они все время ему мозг выклевывали. Что-то мы в твои годы там, давай вот это, давай. А так он самостоятельно все говорит.
Ну, блин, ну что? Ладно, не хочу я на эту тему. Ну, да потому что, ну, есть, вот, ну. Они не пускают его, они его не пускают. Не пускают от себя, потому что тогда их не смысл жизни вообще. То есть я вроде как что-то сейчас понял, мысль донесли, но
а значит, как, они...
можно ли в этой ситуации участвовать?
Если можно, не прошу, можно, или... можно. Почему они не пускают? Недостаточно ты герой. Если бы он пришел и сразу там директором завода стал, что бы она ему мама сказала? Он образованный, он женился, он говорит, мама там, она там, внуки, все такое... А так он ушел, и ничего особенного, и она смотрит, ну да, ушел, а где дальше прогресс какой? Нету. Надо подсказать, потому что она понимает, и она права, что она долбит ему мозг, потому что она хочет внуков, она понимает, что если ее дети выйдут в люди, то и она не зря живет, да, в несчастье. А если дети вообще себе ничего там, дума себя не доводят, и что ж я зря, вот, вот родила, и что? И вот это все мое царство, государство никуда. А видно, старалась, вот дети родились, а дети, как цветочки, завяли, и все, надо, чтобы они дальше шли. Это вот это, ну, род виноват в этом. И, можно сказать, род через нее начинает долбать вот этих там негативных или там нерадивых этих там детей, которые шевелите уже в конце концов, сколько можно. Делайте что-нибудь. Делайте что-нибудь. Ой, у меня условия нет. Это мне напоминает. Вот я люблю иногда ковбойские фильмы посмотреть, там настоящие мужики вот такие ковбойские, которые решают свои дела независимо ни от чего. Вот у них кольт и храбрость, и все. И вот два человека пришло, а там мафия развелась в каком-то городке, они ковбои, пастухи. И это вооруженная банда, и они пришли в какой-то бар, и они говорят: да там такая банда, там такое все, там все схвачено, шериф у них там это бегает, как там шестерочка такая. А он говорит: а я думал, вы вообще-то мужчина. Ну, что-то такое. Это должны делать мужчины. У вас мужчина есть? Вот. И потом они порешали этот вопрос.
Ну, да.
Я скажу, более того, чем хуже ситуация, тем лучше проявляются мужчина и женщина. А вот этот вот покой он даже и портит. С мышами такой опыт делали. Сделали им все хорошо. Так они просто вымерли все там. Вообще ничего не надо было. Ужас. С людьми то же самое. В этом смысле от мышления ничем не отличается. Вот этот комфорт убийственен. Потому что комфорт Бог не нужен. Он не просто мне хорошо делает. Бог не нужен. А Бог нужен в экстриме, в новом. Никогда, когда надо рискнуть, когда что-то новое, все я творю только новое, тогда свежий человек.
Да, это как раз вот к следующему вопросу, что как о Боге помнить, когда у тебя все хорошо, когда у тебя все в запасе, да, там и так далее, и тут о Боге помнить, думаешь, ну да, да, о Боге помнить, и сейчас я вспомню, что у меня там в холодильнике осталось.
Вот правильный вопрос, потому что я не помню, кто сказал, но это ведическое, что те, кому там, ну я так своими словами, кому там пальцы в дверь зажали и прищемили, или в тиски зажали, и он вспоминает о Боге, это святой человек. А ну обычные люди, это не о Боге, это просто орешь, помогите сюда. Это святой человек о Боге. А у того, у кого все хорошо, и он о Боге помнит, это еще более святой человек. Поэтому, говорится, испытание нищета – это одно, но испытание богатством – это еще хлеще будет. Поэтому, да, когда все хорошо, о Боге помнить тяжелее. Потому что, если любовь, она знаете, что делает? Любовь, она ищет, что бы еще сделать. Она никогда не успокоится, она всегда не на месте, у нее там шило в одном месте, любовь. Она вот еще. А обычный человек без любви сделал все, выходной, вот все. Я сижу, смотрю сериалчик, все, отдыхаю, заработанный, на честный, на свои. Не придерешься, да, по шастрам не придерешься. И Бог говорит: ну, хочешь, пожалуйста, в гуне благости, ну, долго ты не протянешь. Начнешь искать приключения на пятую точку, а это будет грех. Бог говорит: я сам приключения, я тебе их даю. Сам лучше приключения не ищи, ты там погибнешь. Вот. Но без этого перчика в жизни мы не можем жить. Не можем жить. Перчик, он должен быть естественный. Вообще продукты должны быть естественные.
Ну, например, естественный перчик. Ну, например.
Например?
Просто, да.
Любое действие. Я уже это говорил, но на бис могу повторить, что Бог в сердце проявляется в трех ипостасях. Как Шива, потом
Брахма и Вишна.
Правильно. Вот. То есть Шива разрушает, Брахма созидает, а Вишну наслаждается. Наслаждается. Вот все хорошо. И поддерживает долговременные проекты. А это из разрушенного что-то конструирует новое. Так вот сначала вот этот Шива, вот Шива, кстати, вот он со змеей на шее, потому что он яд такой, хала-хала такой яд проглотил, когда вселенную заполнил яд, ну, такая есть история интересная. И все сказали, все, мы сейчас все тут отравимся, пришел Шива, проглотил яд, не задержал его здесь вот, сам весь посинел. И змея так обвелась, чтобы горло у него там не горело. И вот так вот он циховит. Так вот надо съесть сначала невкусное, вот этот яд. Яд. Вообще любая специя в чистом виде яд. Она просто стимулирует для всего, что, чтобы остальное переварилось. Потом переварится тебе вот эта ситуация в знание. Ты будешь понимать, что есть что. И Брахма, который все творит. Творить можно только тому, кто знает. Если ты не знаешь и будешь творить, ты будешь вытворять. И потом ты понимаешь, что это было. И поэтому, когда тебе ситуация, и ты начинаешь вызванивать, высматривать по шастрам, что тут это делать, заметушился тут, все, поезд ушел. Бог тебе говорит, вперед, фас, твой выход. И ты должен идти. И ты понимаешь, да, по-человечески... Ты подставляешься, комфорт, до свидания, а может быть и жизнь до свидания даже. Но ты идешь туда, и тогда все хорошо. Потом ты понимаешь, что на самом деле все хорошо. Да, ты уже герой. Ты герой, живой, ничего не пострадал. Пострадали они. И потом ты наслаждаешься на лаврах. И некоторое время опять идешь по прямой, до следующей развилки. Вот. Это когда? Это к вопросу, когда? В самом первом моменте это надо делать. Не потом. Я подготовился и пошел на подвиг. Нет. Сначала подвиг. Это новая ступень. Новая ступень. Ты шел, уперся. Чтобы туда перелезть, надо вот это все оставить. В этом и риск. И ты действительно оставляешь. Не оглядываешься назад. А как же вот это, как Матроскин там, а хозяйство на зиму, а корова, куда же я поеду? Какие подвиги? Я не могу идти куда-то. У меня вот тут дети там. И так далее. Ты идешь, приобретаешь, что тебе не хватает, и сказано в Бхагавад-гите, и сохраняешь все, что у тебя было. Бог сохраняет. Но ты должен это бросить.
Ну да, это же бросать надо. А хочется там остаться. Вот это, наверное, в этом весь
риск. Нет, нам не хочется нам там остаться. Не хочется. Во-первых, не хочется, потому что ты чувствуешь, что мерзко оставаться там. И когда ты остаешься там, все пошли туда, ты сам себе это простить не можешь. Плохо вот здесь. И потом ты все равно идешь. И написано в 18 главе. Если ты не выполнишь моего приказания, твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Но ты тогда в этом случае потеряешь себя. Тогда ты все равно исполнишь этот... Так ты совершишь подвиг вместе с Богом. И у тебя там ни один волосок не упал. Но так тебе придется совершать этот же самый подвиг без Бога. И тебя, ты на пшик там и зайдешь, а тебе ничего не останется. Без Бога. Новое без Бога не совершить. Ты потеряешь себя, написано. Ты потеряешь свою репутацию, ты будешь как трус. Но ты все равно сделаешь это же самое. Ты придешь на фильм, а там титры, дойдешь до этого борща, он уже прокис. Ты будешь хлебать прокисший борщ. Но ты все равно. Почему? Потому что есть орбита жизни. Вот такая орбита жизни. Вот человек родился, воплощение вот так вот и рисуется. И в этом воплощении в каждой точке уже расписано. Потому что твои действия героические или какие-то, они должны быть уместные. И моя деятельность расписана не тогда, когда я готов сейчас совершить подвиг, как Мюнхгаузен там с 12 часов там подвиг совершается, а когда обстановка этого требует. А твой подвиг вообще нужен этому городу, этой планете. Созрела ситуация, вот и ты созрел. Вот когда ты не созрел к этой ситуации, просочковал это время, ты думаешь совершать подвиг или не надо. А когда созрел, ты не думаешь ничего. Ты ничего не знаешь про этот подвиг. Как делать, что от тебя останется, и будешь ли ты жить дальше. Ну, ты его делаешь. Созрел, потому что раньше не боялся. Вот. Но если ты побоялся, потому что раньше так, ну, провалялся на диване. Не дособирался самолет до каждого болтика, и ты боишься взлетать. Тебя протащат. все равно. Для чего? Потому что в каждый момент времени ты должен быть вот в этом графике, в своей конкретной жизни, чтобы когда Бог тебе что-то будет говорить, ты пускай потрепанный, общипанный, как курица там мокрая, но ты был в этом месте. И тебе дается еще один шанс, что такое сделать. То есть никогда не поздно. Он тебе не списал. Остался жив, ну да, ты не так совершишь подвиг, но ты все равно находишься в рамках своего призвания и предназначения. Неважно, хотя ты половину его там запорол, ты все равно сейчас находишься, но просто не в лучшем состоянии, вот и все. И поэтому тебя протаскивают туда, вырывают. И не сохраняется, конечно, ничего, что ты там непосильным трудом заработал.
Понятно. Ничего хорошего. Ничего хорошего.
Как ничего хорошего? Тебя оставляют живым, потому что ты можешь жить и счастливым быть только в своем призвании. То есть ты сам не идешь туда, тебя на пинках туда. Потому что там смерть. Там смерть написана, если ты этого не сделаешь. У меня был случай, когда, ну, мой друг, это вот, вы знаете, Леша Костоправа, знаете, наверное, да? Не знаете? Да, вот. Вот у него, и там сын избаловался, я говорю, гони его с дома, там же такая мамаша, ты что? А он такой, знаете, ну, не лидер общества такой, не лидер. И он это спит по этим... Днем очень спит, а ночью какой-то его знакомый, как это называется, компьютерный клуб. И он там втыкает в игры вот в эти. И там сеть целых этих пацанов. И вот они втыкают. Да, это глаза вот такие опухшие. И приходит, отсыпается. И еще ему сколько там школу бросил, писается. Он уже взрослый, но уже жениться надо. А он еще это, мочится, понимаете. Ну такой вот... инурезный. Я ему говорю, гони его, если не прогонишь, вот, а он мужа, ну, слушает. И потом он однажды так вызверился, так он его довел, этот сын, он говорит, пошел вон отсюда. И он ушел, и он говорит, чтобы ноги не было, выгнал сына. И что вы думаете? Перестал писаться, устроился грузчиком, женился, и у него дети уже. Надо было вовремя выгнать. А ему говорю, вот Писание, а он христианин говорит, это от сатаны Бхагавад-гита. Я говорю, да такая же, как и это. Смотри, говорит, если ты не сделаешь по-хорошему, будет по-плохому, но будет то же самое. Ну ты порвал с ним отношения, но будет то же самое. То же самое случится. Потому что Бог говорит, ну что, уже сколько? Ты думаешь, там тебе будет лучше? Я знаю, как будет лучше. Вот иди сюда. И мы говорим, ой, не повезло, что с этим делать, как бы там нам остаться. Невозможно остаться там, потому что надо идти за Богом, за временем, за вот этим, за счастьем.
Ладно, раз мы тут за Бога заговорили.
Да.
Вопрос в том, что...
Только погромче.
Вопрос в том,
а вы можете поближе сесть, чтобы вы уже...
Как определить это время, вопрос?
Его не надо определять. Время, не надо определять время, не надо назначать время. Время существует независимо от нас.
Не, ну как почувствовать это время, допустим?
Как почувствовать время? Как почувствовать
вот
это время?
Нужно делать, что не нужно. Как это время узнаешь? Как его узнать?
Как узнать, как почувствовать? Есть такая, я слышал одну такую, ну, рассказ. А жил человек... И он жил один, и у него был сын, мужчина. И вот они что-то там с сыном делали, и сын уже такой взрослый стал. И они какие-то поделки, и вообще хутор, даже не село. Он больше никого не видел из людей. И время от времени, там раза два в год они выходили со своими поделками на базар, торговали, что-то прикупали и опять там жили. Вот, и думали все, что надо. И однажды они приехали и увидели, и вот этот юноша, который вырос, он вдруг обратил внимание, что люди делятся на женщин и мужчин. И он говорит, вот эти мужики, говорят, а это кто? Там девушки такие молодые, говорят, а кто это? А раньше он смотрел, и у него не было разницы. То есть вот он созрел гормонально, да? И папа говорит, это гуси. И тогда сын сказал, а можно мы одну гусю возьмем себе домой? И папа понял, что сын повзрослел. Вот как вот? Ты по-другому видишь это. Раньше у тебя таких вопросов не возникало. И вот они начинают возникать. Что-то тут в коре головного мозга, что-то там подросло, и оно начало как-то определять, как-то зафункционировало. Ты начинаешь видеть то, что не видел раньше. Возникают какие-то другие вопросы. А до этого она не интересовала. Ну и не надо.
Это и есть то время.
Да? Это есть то время, да. И для каждого это разное время. И созревает позже, и созревает раньше. И это не надо ни с кем сравнивать. Ни в коем случае.
Вот у меня вопрос похожий, только вот говорится, что там дьявол, он своим предназначением нас и как бы это самое, раньше времени. Вот.
А больше нечем нам. Больше мы ни на что не ведемся.
И вот как я вопрос услышал так, что как понять, что это как бы, ну, что это не раньше времени. То есть вроде бы то, что надо. Вот. Вроде вот сейчас бери, действуй. Но сколько у меня таких ситуаций было, когда я вот так вот резко туда кидался, и через время у меня это только получалось. Когда вот тут вот я обжегся, но не бросил эту идею там. Типа вот как раньше времени не кинуться туда.
Очень просто. Это во всех списаниях прописано. Кредит запрещен. Процент запрещен. Пассивный доход запрещен. Банки запрещены. Деньги в рост запрещены. То есть ты можешь действовать только тем, что у тебя уже есть. Если ты попросишь, дай-ка мне вот это, а ты вот это, я сейчас вот это... Я уже знаю, как это делать, я это говорю, это моя мечта, это все от дьявола начинается. А потом вам это пораздаю. Нет. Ты должен сам собрать эти запчасти. Или к тебе придут и отдадут даром, без всяких обязательств. Вот у меня лишнее, на. Или в наследство от отца досталось. Или ты кому-то чего-то там... Вот, значит, но если ты от кого-то берешь... то потом ты ему должен. То это, ну, как, это как ребенок, который вот сначала зачатие, потом долго в животе, потом рождается, непонятно, ни на кого не похож, и потом, когда он красивым умным станет, потом он тебя кормит. Так и любое дело. А можно взять приемного? Он никогда тебе не станет родным. Да, конечно, есть такие любящие, что и отец, мать, это не те, кто родили, а те воспитали. Ну, эти, знаете, балочки. Надо постоять. И вообще это большая проблема. Есть женщина, она не рожает. Это большая проблема. Есть мужчина, у него нет детей. Это проблема, я сказал, божественная. Бог не дает ему почему-то продолжение именно через него. Вот. То есть, потому что дети – наше будущее. Например, как определить, кем ты будешь в прошлой жизни или дальше, там, когда там помрешь или когда там перейдешь дальше, куда? Посмотри на своих детей. Если дети твои тупые, значит, ты будешь хуже. Если дети превосходят тебя, значит, молодец, ты правильно идешь. То есть на дитя, вот, или вот я родитель как корень, я что-то неправильно сделал, дети сразу начинают вести себя неадекватно. Я что-то хорошее сделал, во мне ничего не изменилось. В благосостоянии, в уме они сразу прогрессируют. И когда ты живешь как для детей, ты живешь, в общем-то, для себя.
В смысле?
Ну,
когда ты живешь для детей, ты живешь для себя.
Да. Но жить для детей, это не значит ходить им это и нудеть, что им надо и что не надо. Себя соблюдай, у детей будет все в порядке.
А, я понял.
Приходит мать, у ребенка проблема. Физиологическая проблема, медицинская проблема. Я спрашиваю, а я сколько лет? 14 нету, нету 14. Я говорю, значит, он здоров, ты больная. Где ты последний раз ругалась, обиделась или что? Мы это выясняем, она в этом деле кается, меряем ребенка, он здоров. Он как предохранитель горит.
А потом по барабану становится?
Ну, потом вдруг, потом может даже поменяться. То есть это зависит от того, что, ну, слабое звено был ребенок, потом, ну вот у меня был случай, например, когда женщина уже все в силе, она работает, а мать на содержании у нее. И эта мать звонит 3 раза на день, она, а у нее уже было 3 инфаркта. То есть два инфаркта. Вот. Она просто с лестницы шла, и на середине лестницы остановилась. И потом, пока она с работы не пришла, она сидит, там у нее все тут поплыло. Один раз на унитазе ее вот это вот села на унитаз, ее парализовало на унитазе. И вот она сидит, ничего не сможет. Спустить воду не может. Ничего не может. Вот. И мне эта женщина звонит, парализовала маму опять у нее инфаркт, и она сейчас болит, это 9-я больница у нас, неврология. Знаете, наверное, да? Вот 9-я больница, и она там на 4-м этаже. Я говорю, я не знаю, я не могу паралитиков лечить, не умею. Она говорит, ой, не знаю. В общем, такая женщина наглая, можно сказать, такая, что вот и любовь к матери. Ну, сильная женщина, 40 лет, ни разу не замужем и замуж не берет. Хотя все при ней, так сказать, есть. То есть, почему не берет, непонятно. Что-то с мозгами, наверное. Вот. Работает бухгалтером, считает, все грамотное. Ну, я до того достала, что я вынужден поехать. Я посмотрел, я думал, там сейчас поговорю с мамой, поговорю за жизнь, скажу, что такое хорошо, что такое плохо, и она меня воскреснет. Она лежит без сознания, машина за нее дышит, сердце ее стимулируется, вообще труп. Я говорю, и что я? Я пока что-то мертвых ни разу не воскресал, не знаю. Вот. Извините, я прощен, конечно, не могу. И мы вышли, я говорю, понимаешь, связка, 2 птицы, Христос принес меч между детьми и родителями, у них разные призвания, чтобы родители довели, дальше летите, лебеди. Вот. Сначала мать тебе ни замуж не дала ничего сделать, это над тобой висело, потому что надо было сбежать от нее уже пора. Вот. А ты не сбежала. Вот. А потом мать угасла, теперь она опять тебя держит, потому что ей... Если не 3 раза с работы, а 2 раза, она с истерику. Потому что я говорю, я тут умру, тут уже завоняюсь, а ты только с работы придешь. Я, ты должна проверять меня. И понятно, что это 40-летняя девушка никуда, ни на какие танцы не пойдет, никакие гости не пойдет. Потому что она приходит, слушает, что мама говорит, и вот так вот. А китайцы, вот они говорят, что 2 связанным птицам вместе не взлететь. Это как раз вот эта ситуация. И мы вышли, я говорю, ничего, вот кто сильный, тот и может развязаться. Как вот ребенок болен, мама чуть адекватной стала, ребенок здоров. Хочешь, чтобы мама твоя адекватной стала, чтобы ты за нее не боялась? И ты вообще в Бога веришь? Ты что, думаешь, от твоих звонков зависит, ее парализует или нет? Бог захочет и парализует, ничего не поможет. А не захочет, чтобы не парализовала, можешь бросить и гулять, ничего не будет. А она такая верующая, в общем, я на нее так наехал хорошо. И говорю, тебе пора замуж. Она говорит, какой замуж, уже 40 лет, какой замуж. Я говорю, ты представь, что, я не знаю, визуализируй как-то. Ну и просто дай мне честное слово, что завтра ты придешь домой, не домой на работу, а пойдешь к какой-то подружке. У тебя есть подружки какие-то? Лучше уж замужние, нормальные, а не такие вот, как вот там ты. В общем, я сильно на нее наехал. Вот. Нормальным людям ходи, с кем поведешься. Вот. Там познакомишься с кем-то. Может, какой-то разведенный, может, что-то. Может быть, ты 17-летнего хлопца хочешь, может быть. Вот. И поговорили. Она говорит, а что это возможно? Я говорю, да, это нужно, это возможно. Ты же этого хочешь. Бог нам дает самое лучшее. Мы это лучшее знаем, что-то не решаемся, не берем. Вот. И только так поговорили, она говорит, ой, я забыла сейчас. Она так порозовела, эта вот девушка 40-летняя. Она потом побежала на 4-й этаж, там, а там каждый день там огромные деньги уходят, чтобы эта машина ее дышала, и там сердце билось. И такой пакет этих, всякой дряни вот этой вот. Вообще, знаете, одного спросили долгожителя, а... Вы что, высокогорье или почему долго живешь-то? Почему такое? За 100 лет уже, 120, 130 лет, а он все живет и живет. Он говорит, вы болеете? Говорит, болею. Как? Как и вы болею, только я не лечусь никогда. Вы просто по врачам бегаете. Поэтому вы не долгожители. Вы никогда не будете долгожителями. Плюньте на них. Это говорят долгожители. Потому что организм должен сам выздороветь. Когда организм сам выздоровеет, то есть Бог его вылечит, у тебя никаких побочек не будет. А когда ты туда, в эту фармакологию, там уже злонамеренно это все делаешь, чтобы ты долго не жил. Никому не выгодно, чтобы ты долго живешь, можешь ума набраться какого-то, чтобы ты так дураком и помер надо. Вот. И когда это... И она спускается, деньги врачу дала, спускается, говорит... Вот такие глаза, я говорю, что случилось-то, что? Я подумал, померла мама. Она говорит, нет, поотрывала все присоски, в белой простыне бегает эта парализованная старушка. Говорит, дайте мне эту одежду мою, мне надо срочно ехать к сестре. Это женщина, которая 3 года боялась с квартиры спуститься в магазин, там универмаг, ну, хлеб купить вот прямо под ней, в этом же доме. Она боялась спуститься. Она бегает. То есть дочка стала самостоятельной, просто помечтала, еще ничего не сделала, просто решила, дала мне слово, я с ней содрал это слово. И та стала самостоятельная.
А может быть такое, что ты там повизуализируешь, представишь, решишь, а потом тебя как бы твои прежние раз, и мозги тебе прочистят на тот лад, что никуда ты не это самое, не торопись, рано, ничего у тебя не получится. И,
надо, то есть, надо психануть. Надо это сделать с гневом.
А они это как бы, ты вроде сейчас взорвешься, они тебя так...
Нет.
И ты потом только уйдешь пожеванный.
Считается, что неуправляемый в этом мире гнев неуправляемый. Гнев есть праведный, есть неправедный. Но и тот, и другой неуправляемый. Раз оно неуправляемое, а мы знаем, что ничего во Вселенной неуправляемого нет, значит, ими управляет сам Бог. У грешников гнев неуправляемый, у них просто рвет планку, и они делают во вред себе, потому что и ломают какие-то свои, ну, какие-то свои там парадигмы, выставляют себя, и у них все сгорает, все, что нечестно нажитым трудом нажили. Вот он репутацию, а потом от него потихонечку ноги вытирает, он психует и говорит, не буду я уже хорошим, пошли все вон, все достали. И в это время все вот эти ложные, и уважать лучше будут. Он рвет отношения, но он становится чище в этот момент. Это неправедный гнев, но он тоже очищает. Очищает тебя от самого себя, вернее, тебя от не тебя очищает. А есть праведный гнев. Вот. И против гнева устоять ничего не можешь. И когда я вот это психану, вот так вот, да пропади оно пропадом, и тут вот такой гнев. Ни одна стихия. Это самая чистая стихия. Чего и боятся вот эти религиозные всякие деятели, которые находятся под элитным надзором, они говорят, вот все что угодно, но гнев это смертный грех. Нет, гнев это золото. Гнев это стихия огня, которая всегда остается чистой. Воздух, стихия воздуха может быть загрязнена, воды, земли, но огонь загрязниться не может. Он все очищает, наоборот. Он золото может очищать. Золото очищается огнем, и эмоции очищаются огнем. Все лишнее сгорает. Все, что остается, то остается. И в этот момент даже грешник, когда он гневается напрасно, злится, месть, допустим, нужна, вот месть, хочет отомстить, вот, потому что так он боялся, а так он достал и все, он чувствует абсолютную правоту. Это признак, что Бог делает это. И поэтому, если ты психанешь, то есть в спокойном состоянии, да, я вот это решил, да, это все ерунда. На крутых поворотах без гнева ничего не получится.
Получается, самооценка и самоуважение возникают, да?
Да. В конце концов, я живой или что, мне тут сколько нужно. Все, раз психанул, и тебе, лучше с ним не связываться, да?
Вы удовлетворены ответом?
А?
Удовлетворены ответом?
Да.
Это прекрасно. Я никогда не был удовлетворен. И поэтому следующий вопрос. Да. Насчет Джапы.
Да.
Полезна она, не полезна она? Что, как бы, ну... Вкратце очень развернуто ответьте, пожалуйста.
Джапа сама по себе. А вообще, ну, Джапа, кто не понимает, это повторение имен Бога. в частности, Джапа, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, там 16 слов, а в конце концов там из 3 слов состоит все. Вот. Полезно, не полезно. Полезно или не полезно молитва. Есть медитация, есть молитва. Чем они отличаются? Контрвопрос.
Ну, в медитации есть ты как инструмент, и ты этот инструмент настраиваешь, а в молитве ты обращаешься к кому-то, ты отправляешь отношения. В медитации нет отношения никакого. Я правильно ответил?
Ну, у меня немножко другое мнение.
Я вот очень его жду.
Другое мнение. Значит, вот есть, если взять, например, вот, ну, радио, да, вот радиосигналы, да, есть несущая частота такая, такая частота, а есть модулирующая частота вот такая. Вот голос, вот я говорю, что-то там записывает, но если вот только вот эту вот ниточку запишется, ее никуда отправить нельзя. Есть несущая частота. Вот моделирующий моделирует, и вот она тогда с силой проходит аж куда-то далеко, и на том конце земли меня можно услышать, допустим. Вот медитация – это состояние, это несущая частота вот этого действия, а молитва – это моделирующая частота. Может быть, молитва без медитации – это пшик. Медитация без молитвы – это самоубийство. Медитировать надо на что-то. Не надо медитировать на пустоту. Там, как вот эти вот оманы под Махум, я, конечно, все уважаю, но на самом деле там тоже элитные вот эти вот религиозные мафии, она тоже там все испортила. Они везде потоптались. И поэтому говорится, что там вот есть личностный аспект, а у нас безличностный аспект, и все есть пустота. Я очень плотно общаюсь с буддистами и знаю, что у них в первую очередь начинается, пока ты с личностным аспектом Бога не познакомишься, дальше ты никуда не проходишь. А в официальной религии, говорят, личностный вообще забудь, давай вот так вот, помедитируем, не знаю на чего. И один человек пришел, Кришнаид пришел, это не анекдот, это правда. Это даже знаю, кто это, этот Александр Китов, может кто-то знает, Александр Сергеевич, мы называем Александр Сергеевич, Пушкина мы его зовем. Он пришел, он кришнаит, он пришел к буддистам, и в конце поговорили, он стал задавать вопросы, тебе говорит, а, ты отстала, это все, это детский сад, это, ну, это ясли, это даже не первый класс, а вот ваш этот личностный аспект. Он говорит, ну ладно, и пошел, говорит, Бог с вами. Они говорят, нет, Бога нет. Он говорит, ну тогда пустота с вами. И они бледные, как стена. Они так воспевали это. Он говорит, ну и пустота с вами. И они так за то, что не боролись, они что-то им стало не по себе даже. Вот так. То есть нет пустоты. Это очень наполненная такая вещь, причем любовью наполненная. Не проявленная, это другое дело. Это не пустота.
Будьте добры, повторите, пожалуйста, вот вы сказали разницу медитации и молитвы. Еще раз, можно?
Модулирующая частота и несущая частота. Несущая – это вот
фон.
Но не фон, это та сила, которая вашу молитву донесет. Если у вас будет, то есть вы будете говорить слова молитву, творить, сотворили вы молитву, но это, думаете, в это время там закипел чайник или нет, она никуда не идет. Потому что ваша сила на кухню ушла, а не туда. Надо настроиться, куда она пойдет.
И медитация – это как раз вот эта частота, которая…
Да, да, и насчет молитвы. Вообще молитва – это что-то такое. Это просто разговор с Богом. С Богом надо разговаривать как с человеком. Не говорите с ним как с Богом. Если вы будете говорить с Богом как с Богом, он вас не услышит. Он будет вас слышать, когда вы ему говорите на своем понятном вам языке. Вы думаете, он ваш язык не понимает? Понимает. Если вы будете говорить с ним на непонятном вам языке, вы будете просто как робот говорить что-то такое, а он понимает, что это что-то такое, какой-то магнитофон, ла-ла-ла-ла, а сам на самом деле, что он хочет, он так и не сказал.
Ну хорошо, а как вот харизматы пятидесятники, они считают, что в Библии написано, надо говорить на иных языках. Угу. И они там мучат То есть это не иностранный язык, это не мы.
Да, я знаю.
Они, допустим, там ля-ля, ля-ля, ба-ба, ба-ба, вот так.
Ну да.
Ну вот непонятная ситуация. Что
каре, малаки, таша, бача, да, вот это начинает. Интересно, ребята. Знаете, что бы мы ни делали, будет результат. Вот эта вот ручка, вы думаете, вот она ничего не делает в моих руках? Она отсвечивает. Ну нет ничего, чтобы не работало. Работает и это. И когда много людей объединены, там, каламачи, кахти, качем, бахали, там, это будет сила, и будут вихри крутиться, и все такое. Но я считаю, это нехорошие силы. Нехорошие силы. Потому что есть сознание. То есть я понимаю, что...
Но они же не понимают, что они говорят.
Не понимают, да. Иные языки, это пятидесятники, это просто, ну, сошли на них языки, иные языки. Я себя... Смотрите, я ни в коем случае не ругаю пятидесятников. Более того, я хочу сказать, что у них, то, что, в чем они говорят, есть смысл. Я очень часто на кухне что-то какое-то делаю, у меня вырывается вот это само. Что-то раз на ногу упало, или это я как, что-то со мной меня вот вытаскивает. Вроде не ругательство, которое, я понимаю, что такое ругательство, а что-то такое, не такое... Я понимаю, что в этом какой-то есть смысл, потому что, ну, знаю там русский язык, украинский язык, чуть-чуть английский, чуть-чуть испанский, там, ну, много языков я не знаю, есть там языки другие, есть языки, которые, ну, которые мы не можем понять, потому что там какие-то есть предметы, которых мы не видели, не знаем их назначение, допустим, да? Вот, ну, из нас это вылетело, но они взяли вот эту вот, вот такая у них вот изюминка, как вот у Кока-Колы есть какой-то там вот, ингредиент секретный, но они взяли это за основу, ну что, у них получается.
Но они ссылаются именно вот о том, где ну, да,
да, да. Да, у всех своя фишка. Значит, вот Глеб спросил, например, вот у Хари Кришна есть джапа. Это фишка. Фишка. Потому что, и причем эта фишка, она больше нигде не зафиксирована. В ведах махамантры джапы нету. Она отсутствует. Это не ведическая. Вот Махапрабху принес, про Махапрабху, это Шри Чайтанья Махапрабху, про него нет ни одного материального доказательства. Про Христа больше гораздо. А про него вообще ничего нету. Такое ощущение, причем он, Христос когда был, а этот был недавно, и должно что-то остаться, там всего ничего прошло, ничего не осталось. Ничего не осталось. Такое ощущение, что придумали. Придумали. И вот он, Махамантра, работает? Работает. Я знаю, и в принципе, когда ну, у любого предмета есть сам, он нейтрален, его можно использовать. Он может быть сильный, может быть не сильный. Сила состоит в том, что, ну, сила, например, если какой-то авторитетный человек, я воспользовался его именем и сказал, что вот я от Ивана Ивановича, и все двери передо мной открыты. Да, и, а это там Кришна, Рама. Харе это тоже...
Не, ну это осмысленные слова, это не...
Они могут быть осмысленные, они могут быть неосмысленные. И поэтому говорится, повторяйте как хотите, нет строгих повторений святого имени. Но при этом сказано, что самое большое оскорбление святого имени это повторять его бездумно, ну, неосознанно. Бездумно, просто механически. И тогда это мощнейшее оружие, оно, там прямо написано, закрепляет человека на материальном уровне. То есть он становится более больным, более быстрее постареет, более тупым, более непонятливым и более безрадостным. Более безрадостным.
Это то же самое, что говорит, не повторяй именно
да.
Бога.
Ну смотрите, это... Это касается... Нет, суе это немножко по-другому. Немножко по-другому. Это тоже важный аспект. Например, в Америке есть такая секта. Они не кришнаиды, они ни в каком не сознании Кришны. Они просто взяли эту махамантру, собрали и собираются на стадионе и повторяют. Их там несколько тысяч. И повторяют Харе Кришна. И повторяют не каждый день, а раз в неделю. И они все стали здоровее, у них брали там анализы, и у них все получалось. От этой махамантры. Вот. И опять меня могут фанатики побить, забросать. Но я знаю человека, который подумал, что Так ли уж эта махамантра, вот она, а ну-ка заменю я слова. И он начал говорить там Зоя, Таня, Маша, Зоя, Таня, Маша, Маша, Зоя, Таня, и вот, ну, вот в том порядке, Маша, Маша, Зая, Зая, что-то вот так вот. Вот. А у него три жены, вот, и он их это стал перечислять, и у него все хорошо стало. Все хорошо стало. Более того, когда бизнес какой-то там вот не идет, он опять Зоя, Маша на четках Зоя, Маша, Таня, 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 Зоя, Маша, Маша, траля-ля-ля-ля, пошел бизнес. Вот.
А что это такое? Как это объяснить?
Ну как это объяснить? Все, что человек не придумает, все будет работать. Мы же по образу и подобию. Мы же тоже творцы. Можем подумать. Всего все, что ему поверили. Он не просто поверил, он там усомнился, а ну-ка я проверю. Вообще это, если я отрываюсь от этого мира и впадаю в эту медитацию, то есть я ухожу за пределы этого мира, просто вот ничего не хочу, а просто как, это какая-то аскеза. И повторяю вот эти святые имена, или гвозди, клещи, молоток, молоток, клещи, гвозди, вот так вот повторяю, ну, вот так. То я впадаю в какое-то состояние, которое регулирует, ну, мои кармические узлы, там, я не знаю, как их сейчас называют. Вот. Потом я возвращаюсь в этот мир после медитации. Оказывается, все нормально. Однажды к Прабхупаде пришли эти брахмачари. Брахмачари – это монахи, которым скучно. Есть грехастха, это семейные люди, которые приходят в храм, там, посидели на программе, поели, попели, такая духовная практика. И опять пошли там это, телевизор и все такое. И они, конечно, немножко более счастливы, чем те. Потому что брахмачари настоящие, они там до 5, до 7 лет, а там здоровые мужики в храме сидят, им там жениться надо, а они вот такие монахи. Ну, у них не складывается, вот они монахи такие. Вот. И между ними возникли некоторые такие трения. Ну, на почве зависти или чего-то. И в конце концов они пришли к Прабхупаде с жалобой. Вот эти грехаски, вон они что делают. То есть, когда мне не нравятся эти люди, или я им завидую, я обязательно найду, что они не так делают. А когда у меня нет проблем, вы все вроде в порядке. Вот. И у них не стали проблемы, они надо же на кого-то это выдохнуть пар. И вот они пришли. Он посмотрел, выслушал тех, выслушал этих. Те тоже эти семейные сказали, а они нам тоже не нравятся вот, по таким-то причинам, потому что они на них наезжали немножко. Он говорит, сейчас все будет. Взяли все четкие, все взяли четкие. Повторяем за мной. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. Они 10 минут так поделали, он говорит, положил четкие. Замотал, говорит, вот так вот четко замотал, повесил, вот так вот, говорит, я думаю, проблемы все решены, и ушел. И они так подумали, это рассказывал Индрадивна с вами, он подумал, они подумали, иди смотрят на них и думают, а что они мы до них докапывались, вроде все нормальные мужики. Проблемы действительно решились, все они были в голове. Вот так действует махамантра. Можно испортить все. Можно. Все можно. Все, все можно испортить и можно наоборот сделать лучше.
А что если чувствуешь, ну, дискомфорт?
Я хотел еще добавить, что многие говорят, например, одно время по организации Кришнаитской ИСКОН, они тут были. Арчи Деви была. И Арчи Деви, она говорит, вот Прабхупада, 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 он же опирался на предыдущих ачарьев. И там все вот это махамантра, махамантра, это значит 2 часа в день отдай молитве. Отдай. Ну, я не говорю, что это плохо. Кому-то надо, кому-то нет. Самые продвинутые, они меньше читали, для них там 15-20 минут вот так хватало. И они не повторяли заданное количество кругов. Вот. А самым продвинутым они вообще все время читали махамантру. Но это большое такое исключение, самый продвинутый. То есть молитвенники не все люди. Это как Симеон Столопник, например, вот он молится, и вокруг него там такая аура, у всех мозги на место становятся. Ну, если ты не такой, значит, ну, вот так. Так вот, Арчи Деви, она сказала, вот тут нам задали 16 там кругов, так ли это? Читаем Бхактивинода Тхакура, оказывается, нет. Оказывается, нет. Оказывается, чтобы мозг стал полностью чистым, достаточно 2 недели. 2 недели поповторять маху-мантру, и ты уже чистый преданный. У тебя чистые мозги, ты можешь этим заниматься. Ну, и воспевать там свои эти имена, как тебе захочется. Вот. А не то, что вот это как барщину какую-то отдавать надо. Вот. Ну и надо, конечно, это все делать в хорошем настроении, а не как вот неволя какая-то. Это насчет джапы.
Ну да. Да. Ну, короче.
Насчет джапы у меня вот личные такие есть наблюдения. Там считалось, что если ты что-то не дочитал, то ты должен все бросить, на следующий день свой долг покрыть, а потом только читать дальше. Вот. Ты не можешь читать за кого-то, если ты свои круги не вычитал. А то я вот за кого-то читаю, а себе там ладно. То есть не считается. Ну, так вот нас разумляли. И у меня однажды был такой опыт, когда мне накопились такие долги, и я вышел из дома, пошел по проспекту Ленина.
По Преображенскому?
По Преображенскому мосту, да. И, то есть это было долго, и я вычитал все круги, и вычитал все, что это надо было. И я не мог остановиться. Я впал в эту медитацию. И усилием воли мне надо было прекратить это, спрыгнуть на маршрутку и доехать в храм, потому что там чинили крышу, без меня не починить не могли, я как строитель, у меня специальность, одна из специальностей строитель. Они ждали меня усилием воли. Вот так вот. Это было такое состояние, хорошо. У меня было состояние, какой там храм, какой там что, ничего не надо, вот уже все хорошо. Уже все хорошо. И семьи нет, и ничего. Было такое состояние. Называется пхава такое состояние. Вот. И было 2 брахмана, один из сказал, который говорит, ну и дурак, ты надо было читать, пока это пхава, когда она еще придет. А другой сказал, нет, пхава, она зависит от Бога, а не от того, сколько ты там вычитал. Вот. Было другое у меня, когда я читал 16 кругов все время, и я к ним добавил еще 4 круга.
То есть... Не 2?
4. Я 2 круга стал читать, а круг это 108 бусин. Это Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Раба Рама, Харе Харе. Это надо сказать 108 раз. Это 1 круг. И вот таких кругов надо 16 сделать. А я добавил еще 2, чтобы было хорошо а у этого человека. И еще 2, чтобы было у этого человека. Этого человека я люто ненавидел, потому что думал, я в это время... Я был профессиональный маг, колдун со стажем и мог свернуть его в бараний рог. Потому что это редиска, это нехороший человек, и я мог все что угодно с ним сделать, и оно бы сработало. Но я подумал, как-то негоже пользоваться этими методами, потому что он же тоже ходит в храм. Я не знаю, что с ним делать. Хотя он гад такой, достоин моей кары. Я думаю, почитаю за него вот это вот. И потом он стал мне другом. И потом он выступал здесь. Когда я прочитал 2 недели, и он пришел ко мне, стал кормить меня. До этого просто бегал от меня вот так вот, ненавидел. Потому что у нас философии вот так были. А у другого я его пожалел. Там никак не мог родиться ребенок у них. Они долго живут, а никто не рождается. Я думаю, ну чтоб у них вот родилось там что-нибудь. И тоже родился вот это. И после этого я снова спрыгнул на те 16 кругов. Вот, то есть силы есть у Махаматы. Но это надо желание. Желание. И еще у меня был такой опыт. Когда я приехал в город Днепропетровск жаловаться на одного брахмана. Потому что он меня достал. Он меня достал. И я считал, что если я его прибью, мир станет чище. Физически прибью без всяких вот этих вот. Физически и думал, как же вот это. И тут приехал человек, которого я уважал. Я приехал и говорю, тут такая проблема, вот этот вот этот вишвадакшин, этот тут вот уже сидит, не только у меня, он уже у всех сидит, я что с ним не знаю сделать. Он мне дал ряд советов, я уже даже не помню каких советов, после которого я решил немножко подождать его убивать. Вот. И я ему хотел так поклониться, там, традиция. Надо поклониться, что за совет. Он говорит, мне не надо, потому что если ты мне поклонишься, то я тебе должен тоже поклониться. А у меня вот тут поперек схватило, он уже в годах. Я не могу этого сделать. Я говорю, да я сейчас это массаж, не надо массаж. Почитай за меня пару кругов. А я был настолько благодарен этому человеку. И когда я вот читал вот это для него, потому что он меня попросил, я подумал, что это, он говорит, ты там человек искренний, у тебя вот, я верю, что ты сейчас прочитаешь, что мне попустит. Я не знаю, попустил или нет, но когда я читал, я, над землей летел просто. Мне так было хорошо, я не знаю, как было ему хорошо, но мне от этого, то есть вот как говорят, кайф, вот такого кайфа я еще нет, потому что для него читал, потому что он мне попросил. Вот такой вот. Насчет джап. Вообще насчет джапы можно говорить. Я думаю, это такой специфический вопрос. Может, снимем его с поездки, да?
Ну ладно. Ну вот достает, что вот люди, они вот друг перед другом выпендриваются. Особенно равные, да. Особенно. Они вот как какие-то сумасшедшие. Угу. Больные собаки. И давай друг перед другом. А-та-та-та-та-та. И кто больше грудь разодует, тот самый. Угу. Павлины такие.
И что?
Что это? Зачем это? Как это? Зачем? Ну, что это за отношения вообще? Как можно в этом вообще функционировать?
Это подростковые отношения. Это как. В 14 лет вы педалится друг перед другом хорошо. Мальчики, там, девочки, те, кто накрасится лучше, а эти, у кого там бицепс круче, там, кто что там умеет делать, вот, кто как не боится. То есть нормально, потому что в этот момент, что такое 14 лет? Про чакры все все знают, да? Давнишняя информация, все все знают. Муладхара чакра. Развивается тело, оно отвечает за тело. И до 7 лет, когда в 7 лет человек, понятно, он, у него будет спортсмен у него будет, или или дохляк какой-то, да. То есть он видно сразу его, да, он ничем не занимался, у него видно задатки. Вот. В 14 лет видно задатки, это развивается вторая половая чакра, это значит. Сватхистана, то есть девочка или мальчик. Или вообще ни рыбы, ни мяса. То есть уже видно. То есть не отличить. Уже, отличить можно. А вот следующую семилетку развивается манипура. Манипура чакра. Вот все говорят, что у сердца самое главное. Это центральная чакра, анахата. А я скажу нет. Манипура. Все проблемы из-за нее. Сердце все понятно. Там просто Бог живет, он тебе говорит. Вот. А чем ты действовать-то будешь? А действовать ты будешь манипурой. И вот манипура – это тот возраст с 14 до 21, про который поэт сказал, пока свободою горим, пока сердца для чести живы, друзья, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Это самый божественный возраст, называется юность. Юность, потому что в этот момент я уже и свободы, то есть в этот момент я начинаю принимать самостоятельные решения. До этого я зависел от мамы, больше от мамы, чем от папы. В этот момент естественным образом пуповина незримая между мамой и ребенком рвется. Если мама хочет ее искусственно поддержать, ребенок будет вынужден, ему надо принять свое решение. Неправильное, но свое. Это важно. И за эту семилетку, как человек будет поступать, как он их использует, эти 7 лет, до 21 года, это будет тряпка по жизни или волевой человек, который сам будет решать свою жизнь и может помочь другим. Вот, и если... Ну вот, такая вот манипура чакра называется.
А я давно отошел, говорили, я уже что-то.
Вот, я тоже подумал, почему это я сказал?
Ну, это отличный переход к следующему вопросу.
Нет, мы... а какой был вопрос?
А я не помню.
Ну, вы должны записывать.
Я записываю. Я не помню. Ну,
потому что я чувствую, что я для чего-то это сказал, это ступенька для чего-то, а от чего я уже не помню.
Манипура человека, использует свою волю, все такое. Как же они разберутся, смотрите, в следующей серии, о чем же там была эта речь. Я не помню.
Просто много информации, не успеешь переваривать. И поэтому...
Да, я просто перескакиваю, мне многие пишут, вот перескакиваешь непонятно чего.
Ну, не, понятно, что для чего.
Я чувствую, что внутри что-то я не сказал. Просто я забыл, что надо сказать.
А, что они выпендриваются?
А, что они выпендриваются? Да. Ну вот, что они выпендриваются? Выпендриваются, потому что надо выпендриваться, потому что это отрезок жизни выпендрежа. Выпендрежа в плохом смысле, потому что выпендриваются чем угодно, но лишь бы выпендриться. А в хорошем смысле дхарма закладывается. Закладывается способность самостоятельно принимать решения. Самостоятельно принимать решения, это значит, это не я принял решение, а это я воспринял решение от Бога. Бог мне сказал, и я начинаю исполнять. В противном случае, кто-то мне сказал, и я начинаю исполнять. Вот в этом возрасте самый такой носом больше всех крутят. А потом успокаиваются с 21 года. Толерантными немножечко становятся. А в этом такой вот такой максимализм. Юношеский максимализм. Вот надо его сохранить. Сохранить. Кто не сохранил, потом это как вот есть молоко и молозиво. Молозиво это страшная сила. Молочко это уже такая вот реденькая такая субстанция. И вот потом вот эта воля, которая сохраняется, она позволяет, не позволяет просто там топтать всех, она позволяет слушаться Бога и не бояться это выполнять. Независимо как окружающая среда на это реагирует. И поэтому вот этот выпендреж начинается. И если этот выпендреж заключается в том, что я все-таки хорошо играю на скрипке, или он как Мэгги там, вот что там это, чем-то она выделяется уже, ей уже нет необходимости где-то выпендриваться. Если я уже какой-то талант, талант может быть такой, что, например, вот у меня вот, вот сын Влад, вот младший, он, например, так убирается в доме, как я убираться не могу. Я говорю, порядочный человек. Алиса, за ним, блин, за Алисой, а вон это забрала, а она это вот это, где-то там, в медитации. А этот вот очень пунктуальный, это талант, это дар. Я что-то не замечаю, он, я поражаюсь, как он умеет убираться. Вот, и у него другие таланты такие. Вот. Он уже проявляется, ему не надо будет выпендриваться, не надо будет, вот я вот самый там первый. Потому что в нем это есть. А если это. А, и, это называется богоугодники. Они знают, чем выпендриваться, и не особо обращают внимания, не хотят копировать других. А есть, которые начинают копировать других. Но всех не перекопируешь, это раз. Во-вторых, копия всегда будет хуже, чем оригинала. То есть, можно взять самого замечательного оратора, взять все его манеры, взять его текст, сделать это даже лучше, но эффекта не будет, потому что есть какая-то сила, какое-то чудо происходит. В оригинале есть чудо, наперво везет. И влияние только от первоисточника. От дубля нету такого влияния. Ну, ты все сделаешь, ну не так. И поэтому вот они начинают выпендриваться. И когда они выпендриваются в этом возрасте, это нормально. В этом ничего страшного нет. Но когда начинают выпендриваться после уже 21 года, это уже проблема. Это как, знаете, в игрушки не наигрался вот, в детстве. Потом, вот, например, вот я помню, вот по себе помню, я помню себя в детском садике. В детском садике, когда нас на горшок сажали, вот, и там, я помню, как сейчас, что я был очень маленький. И одному такому же маленькому привезли божью коровку, вот такую вот. Вот Сонечку вот эту, да? С плямами, да. Нет, ее так вот катнули несколько раз, и она сама едет. Я так смотрел, как на чудо света, на эту коровку, и мне надо было коровку, а где ее купить? Ее наверняка откуда-то с другого города привезли, подарили какие-то. Вот. И мне так оно втемяшилось, и теперь я их собираю, этих божьих коровок, как я не увижу, мне сразу так из детства. Что-то не наиграл. Было впечатление. Самскара называется. Впечатление. И вот теперь, если божью коровку я вижу, игрушечную, не вот этих вот жучков там, а игрушечную, и она на меня производит больше впечатлений, чем вот это. Вот детские такие. Вот так и это. Но это в этом-то ничего страшного нет, но страшно то, что вот тогда вот меня обидели, и теперь я всю жизнь буду обижаться теперь, понимаете? Вот там я не разобрался. А вот там разобраться было легче. И вот этот выпендреж в том возрасте, это я мог разобраться со своими проблемами. Потом, то есть всякому, ну, можно жениться в любом возрасте. Но в 70 хуже, чем в 25, да? Вот хуже. Ну, можно, да? И учиться-то можно лучше в юношеском возрасте. Можно учиться, конечно, всю жизнь, но потом в преклонном возрасте или в зрелом возрасте, да особо-то некуда уже учиться. Времени столько нету. И вот там выпендрёж нормально, но потом выпендрёж – это проблема. Но это все равно они решают свои задачи. Бороться с самим выпендрёжем не надо. Может помочь человеку. Ну, у меня, например, в бригаде я прекрасно ладил с людьми. У меня были от уголовников до студентов института. И я в каждом видел вот такого какого-то гения, и они не выпендрились друг перед другом. Уголовники бы там пальцы веером, что у меня там сколько ходок, чего, а эти там чем-то там другим. Я просто видел, говорю, одного, говорит, ты не заметил, что ты вот умнее меня, сообразнительнее ты? Тот говорит, да, и он больше не выпендривался. Уголовник увидел что-то, какое-то качество, в котором у него есть, но не принято было им хвалиться, им принято было хвалиться ходками там какими-то, и он начал вот это. И я ему это сказал, и это всегда каждому есть что сказать. У Карнеги это написано, да? Вот. Ну, надо видеть. И когда ты это видишь, на самом деле, ты как сглазил человека в хорошем смысле, ты как вот Божье зрение. Попроси Бога дать тебе Божье зрение. Ты видишь его талант, говоришь, и он больше не выпендривается. Вот. Но если я сам выпендриваюсь, я это видение закрыто. Потому что это есть такие, ну, чувства гьянендрии и кармендрии. Кармендрии — это значит, вот я в этом мире что-то ощущаю. А гьянендрии — это я не беру информацию, а даю информацию. Например, вот я могу сглазить человека, посмотреть что-то, подумать, и у него жизнь изменится. И каждый человек может сглазить. Нельзя снюхать, сослушать, а вот сглазить можно. Огненная природа на расстоянии бьет. И заболтался. А, для выпендривания, да, чтоб. И я могу.
Когда сам выпендриваешься.
Да, когда я смотрю. Когда я сам То есть нельзя слышать Бога, не слыша окружающих. Если я невнимательно к окружающим, он болтает, а я жду, когда он заткнется, чтобы выпендриться и сказать, что а я еще умнее что-то скажу, да, тогда я и от Бога не слышу ничего. А вот когда я внимательно его слушаю, внимательно слушаю, и у меня внутри идет даже ответ, и этот ответ уже от Бога одновременно. Вот. Ну и так с этим. Нельзя выпендриваться и заткнуть, чтобы это выпендряющее. Вы так и будете. Вот. Надо перестать самому выпендриваться. Послушайте его внимательно, и он тоже перестанет выпендриваться. Да ты, Глеб, ты сам знаешь, что мне это рассказывал сколько раз.
Да я вас проверяю просто.
А, так вот. Вот негодяй, да?
Переквалификатор. Так как раз только хотел спросить, вот чё ж, когда человека слушаешь,
ну,
вот, внимательно, это оказывает такое, ну как, того человека воодушевляет, приободряет, ну, хороший положительный эффект имеет. Когда человека слушаешь молча, не перебиваешь и ничего не доказываешь обратно. Просто как будто вот все впускаешь.
Здесь два момента. Первое. Это принцип, как закон, ну, базара, закон рынка. То есть спрос рождает предложение. То есть когда меня спросили и действительно ждут от меня правильного ответа, какой-то там истины, то во мне начинает говорить Бог, и я сам хоть за собой записывай. Вот. Когда меня не спросили, а я всем рассказываю, где только что только узнал, а надо ему, не надо, неважно. То есть спрос первичен, он рождает предложение, во мне рождается, и тогда я такой умный человек. Потому что хочешь быть умным, первое, пока тебя не спросили, ничего, рот не открывай, если хочешь быть умным. И второе, если хочешь быть умным, внимательно слушай. Тогда в тебя вот будет идти информация, и из тебя будет тоже идти умная информация. Потому что кроме Бога ты ниоткуда ни ума больше не наберешься. Это один вопрос. Почему это так срабатывает волшебным образом? А второй вопрос. Что ценит самое Божие человек? Вот написано в Бхагавад-гите, самое ценное это вот параматма, Бог в человеке. Так, ну, мы ее не ценим, потому что считается, или ее нет, или а куда оно денется, да? Ценим то, что можем потерять, а Бога мы же потерять не можем. Поэтому, ну, что, куда оно денется? Ставим его на какое-то место. Но что мы ценим? Мы ценим свое, свои мысли. Потому что вот как личность, я мыслю, значит, я существую, да? И мои мысли, их мало. Это как Никулина спросили. Никулин это вот комик знаменитый, да? Сколько у него реприз? К нему пришел один, Никулин сам рассказал, к нему пришел один, ну, другой начинающий клоун и сказал, я изобрел там 12 реприз, ну, чтобы выходить и смешить публику. Он говорит, да, а у меня всего их 5. Это всемирно известный комик, который выходит, и, уже не повторяю, у него он только 5 изобрел своих. А остальные где-то узнал на стороне, подретушировал там везде. Только 5. И он их очень ценит, потому что они, ну, от Бога к нему пришли. И вот человек ценит, самое ценное, ценит свои мысли, которые он сам додумался. И поэтому вот эти психологи, и вот эти, которые нами манипулируют, они прекрасно знают. Вот эти политические события, они просто дают события в такой последовательности, чтобы мы родили ответ сами. И тогда мы с пеной у рта, с оружием в руках будем отстаивать эту точку зрения, считая ее за свою. За свою. И поэтому, когда я даю человеку высказаться, а внимательно просто его слушаю, он понимает, что востребован, у него этот поток очищается, структурируется, и он начинает говорить правильные слова, сам поражается, и ничего плохого перестает говорить. Он даже хорошие вещи начинает говорить. И ко мне относится как к Богу. Ко мне относится как к Богу, потому что через него Бог говорит. Потому что хоть, ну, хоть свободные уши нашел. А не просто, это для этого надо просто перестать выпендриваться. Перестать выпендриваться. И поэтому этот человек что-то получает свое. Вот вы, вот кто вот вы меня слушаете, да, ваше свое не то, что я говорю, а то, что в ответ на это комментарий от Бога. Вот это ваше. И на мои одни и те же слова у каждого свой комментарий. И он главный. Главнее, чем мои слова. Я только, ну, катализатор какой-то, да. Катализатор. А вот главное, потому что каждому нужно что-то свое делать, и все разные. И поэтому у каждого своя будет информация.
Спасибо. Пожалуйста. Выпейте чайку. Сейчас мы найдем, чем вас еще помочь. Ну, а вот эти травы, чаи на травах, знаете, вообще, насколько это полезно пить вообще? Надо ли оно? Потому что такой налет на зубах, кошмар. Уже подозрение на то, что может быть оно и не надо вообще. Эти мумии растений заваривать.
Я вообще против того, чтобы на нас что-то влияло извне. Чтобы. И вообще, ешьте вы, ничего не приобретаете, не ешьте вы, ничего не теряете. Про больницы я не говорю, про таблетки я уже не говорю, про медицину я уже не хочу говорить. Раньше медицина вся была травяная. Вот я вот. Я пью чай. Вот. Это чай. Вот. Это травы. Их собирает эти травы. Он тоже пьет чай. Это же самое, да. Эти травы соблюдает наша одна проверенная, знакомая ведьма, ведущая мать. То есть она, мы у нее ее покупаем, эти вот эти, ей больше жить не на что. И вот она эти берет эти пакетики, и каждый пакетик, там это, она пишет бронхохит, это у кого там бронхи, это она собирает, она в этом. Я их пью не потому, что мне что-то болит, потому что это лучше, чем где-то в магазине какой-то чай. Вообще чай это считается наркотик. Наркотик, потому что он тонизирует. Все, что изменяет мою нервную систему, или увеличится в рот, или уменьшает, считается, что это неправильно. То есть. У меня не должны обороты увеличиваться, когда у меня дело впереди, надо разбежаться и прыгнуть. Или когда косну, значит, они, ну, сама должна. Не стимуляторы, сама регуляция должна быть. Поэтому слава всем вот этим чаям. И раньше, вот, 100 лет назад была медицина, которая там была, там, куркума, там, сода, вот это вот, поваренная сода, да. Это, все йоги пьют соду индийскую, кажется. Вот, оказывается, потому что они называют его пепел божественного огня. Вот. Потом пришли граждане Рокфеллера и за 100 лет уничтожили всю медицину мира, в том числе и в Советском Союзе. Сейчас медицины не существует. Медицина в современном виде, ну, если только перевязывание ран или там что-то такое, операция, что там пулю надо вытащить, допустим, да. А все остальное, что нам пичкают, колят и так далее, все это. Это говорят академики медицины, не просто, они говорят, это просто держится на вере людей. И ничего хорошего в этом нет. То есть максимум у них вера в это, организм справляется с этой дрянью, просто справляется, ну, за счет веры. Вот. А на самом деле не лечат. И поэтому, вот. Что скажу за травы? Травы, вот. Я не травник, но даже я знаю, что как раньше трепетно к этому относились. Что собирает, надо собрать травки в определенный период зрелости, как листок распустился какой он там, в определенный там с утра или к вечеру. Потому что к вечеру одно будет лечить, с утра будет другое лечить. Вот, собрать. Потом надо собрать разные травы, поместить их в стеклянную баночку, там пол-литровую, и они там должны пожениться. Энергетика должна не просто там усохнуть должны, энергетика должна быть перемешаться. И потом залить не кипятком, как мы, а такой теплой водой, чтобы оно там настоялось. Уж кипяток, он вообще все это, всю энергетику опрокидывает. И вот мы такие пьем чаи, мы иногда и завариваем кипятком, когда некогда. Но это лучше, чем вот это. И мне просто вот это вкусно и все. Каждая трава имеет свой характер. Я вообще против, еще раз повторюсь, чтобы я от чего-то зависел, что-то я ем. Мой организм должен перерабатывать все. 10-кратный запас прочности у нас у каждого. Все может переработать все. Любую грязь, любую дрянь, все что-то полезное. Но характер. И вот люди, которые уже в зависимости от окружающих, то есть они завистливые, они уже материалисты. И поэтому пусть они уже зависят от хорошего, их надо вылечить. Например, вот пьют каштан, знаете, да, каштан. Берется цвет каштан, когда цветет. Вот эти цветки собираются через какую-то мясорубку, такая коричневая, такая, я попробовал. Коричневая такая жижа, чистейший яд, такой противный, страшно. И вот этот сок, столовую ложку до еды вечером и до еды утром. И варикоз вен исчезает. За 2 недели рельеф просто уходит, остаются вот эти вот синие вот эти вот. Но продолжаешь пить, потому что каштан разжижает кровь. Средство от жадности. Каштан – щедрая вот эта штука. Щедрая штука.
Ну, уже поздно, уже отсел.
Да, там, и ну рез, подорожник, пожалуйста. Там один человек там писался всю жизнь, взрослый. Потом ему одна сказала, да вон подорожник. Он говорит, если б я знал, мимо хожу все время. Попил неделю, все, закончилось. Вот. и так далее. Характер. И поэтому надо, медики говорят, ну это лечиться, понимаете, лечиться это значит очищаться от чего-то, от какого-то страха, от какого-то, можно сказать, как вот Матроскин, надо меньше пачкаться. Но кто уже не просто запачкался, а уже обрел привычку, как свинья, жить и пачкаться регулярно. Вот, ему надо пропить чего-то. Он берет какую-то травку. Эта травка имеет характер. Например, вот все зерновые, у них характер аскетизм. Аскетизм. Если зерновые просто кушать, и человек такая мямля, тряпка, он становится твердым. Твердым. У него начинает быть работоспособность. Но зерновые надо есть только вот в полдень. Не утром, вечером, потому что то есть это ну, в гуне страсти. В гуне страсти. Страсть нужна для работоспособности. Вот, потому что... А можно такое есть, что ты такая как мямля. Потом, и поэтому надо, когда ты не обшпаренный кипятком, а вот этот характер переходит на тебя, и ты вдруг становишься другим характером. А болезнь блокировала твое вот неправильное поведение, и ты вроде выздоравливаешь. На самом деле выздоравливает твой характер, потому что твой характер вот должен быть такой. И надо его пить, и ты привыкаешь к такому состоянию. Фармакология тоже говорит, надо пропить неделю. Но не таблетки вот эти, а вот эти травки надо пропить. Возьмите справочников кругом. Вот это там фитотерапия, вот это вот. Что там от чего? Пропил, привык, и ты уже без костылей, без этих травок живешь дальше. Потом раз, опять меня догнало, ну еще раз попей. Вот это настоящая медицина.
Отлично.
Скажите, пожалуйста, а что есть аналогия, ну каштан уже отцвёл, а что есть наподобие каштана еще от абрикоза?
Самый лучший каштан.
А если плоды не цветы, а плоды собирать? Плоды настаивать, рецепт такой настаивать.
Хуже.
На водке
настаивать. В цвете самое это. Ну, это, знаете, есть лекарства в гуне невежества, есть в гуне страсти, есть в гуне добродетели. Вот в гуне добродетели нужен. Вот если каштан уже цветает, то надо побольше, чтобы сохранилось, накрутил сока в холодильник. Некоторые вот, куда-то перевезти, где каштан не растет, они спиртом заливают, тоже помогают. Но там, где уже спирт, это когда человек в гуне невежества, еще помогает. В гуне добродетели уже не помогает. Потому что алкоголь это уже... Вот. И в гуне невежеством лечится... Вот. Водкой лечится от всех болезней. Слышали такое, да?
Да.
Что не приболел, выпил, все прошло, у него мозги почистились. Это, ну, и это работает для человека невежественно. Он так почистился, нормально. Но если так будет лечиться, и цирроз он не схватит печени никакой. Если в гуне страсти или в гуне добродетели так начнет лечиться, то у него организм скажет, извини, тебе можно, ты не имеешь права опускаться на то уже ниже.
Поехали дальше.
Поехали.
Значит, что? Чем выпендриваться мы разобрали?
Что-что?
Чем выпендриваться мы разобрали?
Выпендриваться разобрали.
Да. Ну, даже не знаю. Можно уже затронуть, наверное, тему Пи.
Тему Пи?
Самую. В общем, у нас мир, планета, на которой мы живем.
Да.
Громче говорите,
пожалуйста. Я не могу, у меня голосовые связки. Да.
Есть планета. Планета.
Да, да, да.
Вот. Некоторые люди говорят, что она плоская. Я удивлен. Да, единственная ассоциация, которая у меня возникает, это вот такая вот это и такой купол, и мы как бы тут насекомые лазим. И фундамент, ассоциация с вот этим возникает в том, что ну как, это просто способ мировоззрения. То есть тебе говорят вот так, твое мировоззрение меняется, и ты уже как бы как блоха. в консервной банке. Угу. Вот. А если мы в планете, Вселенной, галактике, все это бесконечно, то получается оно как бы более такое свободное состояние. И я уверен, что как бы там Земля шарообразная, даже немножко как эллипс, но точно не плоская. Просто из соображений собственной безопасности своих мозгов, потому что, ну, то есть посвободней вот это себя чувствовать. И почему-то мне кажется, что это так и есть. Но вот, вот это вот началось. Вот.
Да, началось. Во-первых, смотрите, ну, здравый смысл. Двойные стандарты в медицине, потому что элиту лечат по-другому. Знания дают по-другому. Вот этот вот Токвинский вот этот институт, он заведует. Это 200 лет назад он начал, он сейчас коверкует всю науку. Фридизм, например. Фридизм, это значит, вот это либидо, от него все пляшет. И вот вся психология от этого. Да вообще она не от этого. Это обезьянья психологии полностью. То есть психология это неправильно. Вон, почитайте сталинскую психологию, там про либидо вообще ничего нету. Вот. Или, например, таблицу Менделеева. Почему ее испортили? Ну, не испортили, перевернули всю наизнанку. Кстати, в Киеве есть мозаика и стена, и там истинная таблица Менделеева, где инертные газы стоят первыми, а не последними. Начинает с нуля считать, а тут раз-раз-раз, а там ноль в конце. То есть начинается с пассивного, да, а там, ну, в общем, перевернули все. Вот. Почему? А потому что надо было брать Менделеевы, надо было брать эфир, а это выход в космос. Тогда вопрос, почему элита, которая ж и убивает ученых, там, как вот Горяев, например, там, да, который там их не удел оказался, которая опровергает их все домыслы. Почему? Вот я еще раз похвалюсь, вот я там эту Алису свою учу сталинские учебники, потому что они простые. И она у меня гениально быстро раз-раз-раз развивается. Если я читаю, беру учебники современные, и ту же Алису, она тупеет. Ну, потому что все, что сложное, оно ложно. И вот если взять, есть такой... такое изображение, наверняка все видели, когда ученый какой с такой седая борода, такой он лысый, и вот он вылазит из земли за какую-то сферу, чтобы там подглядеть что-то такое. Видели такое учебное? Такое? Не видели? Ну, во всех учебниках было. В общем, есть, что же там дальше за сферой, потому что вот плоская земля, и плоская земля для рабов. Круглая Земля, а вернее не круглая, потому что плоская она тоже круглая считается. А шарообразная Земля для господ. Вот и все. Как одни лекарства для тех, а это для этих. Для чего это сделано? Чтобы еще больше разорвать разницу, чтобы пропасть была между рабами и господами. Чтобы рабы вообще никуда прыгать-то не могли. И просто им рассказать, что по-другому устроено, рассказать. Они в это уверовали и никуда прыгать не будут. Вот вы это можете, и вы знаете, есть такая история, когда был такой Хануман, вот такой персонаж интересный Хануман. Считается, что вот где Сибирь, вот Российская Сибирь, это были его владения, Хануман. И он был такая божественная обезьяна. Он говорил на таком человеческом голосе. Ну, не как обезьяна была. И он там возглавлял все. И считается, что Хануман это воплощение этого бога Шивы, даже вот так вот. И много там историй. Но самая интересная история. Что он, оказывается, мог летать. А поскольку он был когда маленькая обезьянка, он там много еще чудил, пришел один там браман и его так проклял, что он забыл, что не мог летать, сказал, ты летать не можешь. А потом, когда он вырос, он сказал, ты вот можешь летать. Он раз и полетел. И вот некоторым людям я просто говорю, да ты здоров, тебя надули. И он сразу становится здоров. Это такой гипноз социальный, когда много людей в одно и то же верят, и ты даже с ними не разговариваешь, но на тебя это наши умы соприкасаются. Умы – это не мозг. Это немножко больше и дальше. Дальнобольное такое орудие. Вот. И поэтому для одних плоская, для одних круглая. Что сложнее, если шарообразная Земля или плоская? Если посмотреть движение там, особенно маленьких планет, там, Венера, Земля, Марс, Меркурий, то они вот так идут, потом раз ретроградное движение. И есть такая схема, но она жутко сложная. И надо ей очень высшее образование. Там вот такая Земля, такая сфера, и она не одна. Одна сфера, вторая, третья. И эти сферы вот так вот крутятся, вот так вот. С каждой с разной скоростью вокруг крутятся. И надо всех учитывать, потому что ну, Земля же она же неподвижна, правильно, да, все вокруг там. И это называется эфемериды. Эфемериды это координаты звезд, звезды тоже движутся, ну, вокруг вот этой, мы говорили про другу Махараджа, полярной звезды, да, вокруг, звезды крутятся по кругу. Вот. Планеты независимы от этих звезд, и это эфемериды. Это вот такая толстенная штука, она продается в любом магазине, ну не в любом, специализированном, можно заказать. И астрономы, и астрологи знают, это вот такая толстенная вещь. И там написано, когда Луна будет там, когда Юпитер будет там, когда это будет. Какой там 2020 или 30 год, Юпитер будет там, Луна будет там. Это расчеты по формулам. Они есть. Я видел, я держал в руках. У меня дома было два тома эфемерид. Так вот, рассчитываются эти эфемериды, и они на будущее и на прошлое можно. Когда, как планеты стояли, когда вот я родился. Отлистал эфемериды, вот они, пожалуйста, рисуют гороскоп. По тем формулам, что вот Солнце, а вокруг крутятся планеты. Потому что рассчитать по вот этим формулам невозможно, эфемериды. Простота – это маркер истинности. Все на самом деле просто. Как я рассказывал, почему вот такое число имеет такой смысл. Просто упростите до двоичной системы исчисления, посмотрите на внешний вид, и вы увидите эту воочию характеристику. Простота. То есть ее видно. Как можно понять, человек там, он вегетарианец или мясоед? Построение желудка и зубов. Построение желудка и зубов у всех этих травоядных именно такой желудок и это, и все. Как по выражению лица понятно, что негодяй или негодяй. Ну, сейчас маску могут делать, мимику. Но видно, что есть демонические черты лица. И поэтому целая наука есть физиогномика. Физиогномика. Брови так или так, соотношение. И уже про характер человека можно что-то сказать. Не скроешь. Но мы интуитивно смотрим и говорим, вот гад какой-то. С ним рядом, наверное, там и сесть нельзя. А вот этот вроде приятной наружности. Хотя бывают и демоны такие красивые. Бывают. Но в основном так. Поэтому простота определяет истинность. И здесь простота за то, что она круглая. Вот поэтому, да. Или я, можно, конечно, там вдаваться за и против. Да просто возьмите, наберите слово параллакс. Параллакс это без приборов. И вы уже определите положение Луны. По параллаксу можно определить диаметр земного шара уже. Это делали еще там при Аристотеле. Возьмите вот так вот и все.
Аристотель же считал, что Земля круглая, а не плоская.
Все допотопные глобусы были шарообразные.
Но не плоские.
Шарообразные, да. Ну, понимаете, ну когда вот шар, все понятно. Все понятно, почему здесь светит солнце, там не светит. А когда вот оно плоское, почему тут темно, там светло. Ну, объясните мне. Вот. Это ж надо нагромождение придумать, чтобы на самом деле нет никакой Антарктиды. Это льды вот так вот выросли, вот такая, как здоровые небоскребы, и держат, чтобы вода не скатилась за край. Ну, вообще, ну такой бред. Ну, я просто не хочу это. Ну, вообще-то это информация из разряда того, что вот есть война или нет войны, есть болезнь или нет. Вот эта информация, она глубинного содержания. Некоторые сразу говорят нет, а некоторые да. Это информация разделительного свойства. Потому что некоторые сразу верят, и причем это делают профессора, известные люди. Они говорят, да, настолько надували это время. Это что-то очень много глубинных у человека есть этих вещей, она просто туда, и поэтому не надо спорить. То есть шаровики, ну и ладно, будьте его шаровиками. Не, главное, чтобы вы другим не мешали. Плоскоземельщики, пожалуйста. Ну и еще хотя бы тоже некоторые, вот учесть во внимание некоторые вещи, попробуйте, некоторые слова я не могу произносить, потому что там YouTube заблокирует. Потому что некоторые слова запретные. А за плоскоземельщиков, да сколько хочешь, там изгаляются, никто ничего не запрещает. Хотя пользуются, спутники запускают, пользуются эфемеридами настоящими.
Они же сами себе противоречат.
Нет, они свое, вся элита вкладывает средства в космос сейчас, вся элита, все вот эти банкиры вкладывают в космос, в практику, они его уже осваивают, а для остальных, для быдла, говорят, космоса нет вообще, нарисовали вам там.
И Земля плоская.
Ну, конечно, плоская, да, никуда не надо прыгать.
А звезды? Что такое звезды?
Не хочу. Ну, звезды. Ну, наше Солнце – это звезда. Из разряда желтого карлика. Наша звезда – желтый карлик. Есть белый карлик, есть черный карлик. Есть гиганты, звезды. Ну, какие звезды есть? Все эти звезды. Вообще, это принцип, ну, шестая... То есть это вот изумрудный скрижаль Гермеса. Что вверху, то и внизу. Или по-другому, как частный случай вот этого изумрудный скрижаль Гермеса, это фрактальность Вселенной. Фрактальность. То есть, например, вот если взять атом Бора, вернее, не атом Бора, а атом... Ну, Бор это ученый. Не Бор атом, а ученый. Это он говорит, любой атом можно характеристики рассказать, зная, сколько там протонов, нейтронов, и электронов вокруг. Вот электрон там крутится, протоны и нейтроны, вот атомная масса, вот они крутятся. Вот. И в зависимости от этого атомного веса, от его заряда, сколько там этих штук, этих электронов, можно рассказать, что это железо, или германий, или кремний, или что там еще. Можно определять, как он там пахнет, сколько он весит, какая его плотность или рыхлость, или он реагирует или не реагирует, можно определить. Определить можно по вот этим вот электронной оболочке. Если они заполнены, значит, он ни с чем не реагирует, там все хватает. Если они не заполнены, значит, он не хватает лишнего. Он будет соединяться, эти места, и вот это, ну, как вот есть супруги, которые, как два одноногих человека, у него одни недостатки, она заполняет их, а это другие. И вот они вроде и самим не нравятся, и погрузить не могут. И вот так вот образуются молекулы. Молекулы. Так вот, смотрите, если каждая звездная система, например, наша Солнечная система представляет из себя атом углерода. Если взять вот наше Солнце, это ядро, а планета там Меркурий, Венера, Земля, Марс, посмотрим, это как раз атом углерода. А мы на какой базе, на какой основе вот наша такая самая шустрая жизнь, такая человеческая, мы углеродные создания. Углеродные создания. То есть и все бывают, вот есть таблица Менделеева, опять же, вот эта фрактальность, есть инертные газы, а с этой стороны, это я наоборот показываю, чтобы вам было правильно, с этой щелочные металлы, которые быстро и все. А посередине полупроводники. И там углерод, германий, кремний. Это полупроводники. Полупроводники, это знаете, вот туда ток идет, а назад нет. Только туда, как вот диоды такие. И так и все живые существа. Есть кремние органические, есть углеродные, это мы. И это означает, знаете, что такое углеродные? Мы можем идти вперед, развиваться, но как только мы пытаемся деградировать, у нас проблема. Туда можно, а деградировать нельзя. Они сразу бьют, сажают в тюрьму или убивают. Ты будешь мертвый, но ты деградировать не имеешь права. Разве это плохо?
Это хорошо.
Вот это и жизнь, вот это посередине, вот это золотая. Я вообще-то не о чем говорю, о том говорю. И, вот, и почему у нас углеродная такая жизнь? Вот там киты, слоны, там все вот эти птицы, люди, все на базе углерода. Потому что углерод может создать такое огромное количество связей и образуется. Вот есть органическая химия, есть неорганическая. Органическая химия образуется. И вот, вот это машина. Такая, вот такая вот подвижная, такая хитрая. Вот, и вот наше Солнце это такой атом углерода, поэтому мы углеродные. Ближайшее Солнце это Альфа Центавра, 1.5 парсека или 4.5 световых года. Млечный путь, который мы видим, это последняя спираль галактики, спираль. Наше Солнце находится между последней и предпоследней, то есть вообще захолустье. Мы даже находимся не в рукаве звезд. Понимаете? Ну и тем не менее, такая вот хорошая жизнь. Что еще можно сказать? Есть ли похожие планеты, чтобы была жизнь, как вот у нас? Есть. Современная наука очень хорошо давно об этом говорит. Но внизу, говорят о плоской Земле и об отсутствии всяких звезд, а наука давно уже говорит, что вот если взять там циркулем, обрисовать вокруг там Солнца радиусом, ну, сколько там, 16 световых лет, то туда попадает 40 звезд. Вот такая сфера, 40 звезд. И практически все они не похожи на наше Солнце. Они нам надо по размерам, чтобы было такое. И примерно планета, чтобы на таком расстоянии стояла. То есть электронный занятый слой. Вот. И нашли две таких звезды. И они находятся в разных концах. Вот. И до них 11 световых лет. Вот. То, что на Венере давно уже ползают наши там вот эти вот луноходики на Марсе, что эти плоскоземельщики, они что? Вот они говорят, а в Голливуде поснимали. Понимаете?
Да. Ну, не, ну, дело в том, что вот сам Торсунов Олег Геннадьевич говорил, что Нептун на Луну не прилетал, это снимали в киностудии.
Час снимали в киностудии, чтобы сказать, что вы все снимали в киностудии. Конечно, часть снимали в киностудии. Есть пророк, про которого я там целую лекцию посвятил, который, он американец, он сказал, что когда Советский Союз, когда начнется война и как закончится, он сказал, 9 мая подпишется о капитуляции, он угадал этот день. Он рассказал, когда Союз развалится, когда его будут подло разбирать на запчасти. Он сказал, когда он восстановится, и он сказал, будут катастрофы, и что все славяне объединятся, и они будут вот на вот этом вот евразийском материке. Китайцы спасутся, рядом будут, вот где тайга, вот там они займут. Американцы перейдут к нам на поклон. Вот. И две нации будут, в общем, рулить миром. Это славяне и китайцы. И они колонизируют Марс, они колонизируют полностью, там будут города и Луну. Вот. Это пророк. Вот он говорил. И все, и у него было 14 тысяч пророчеств. Они все сбываются. Эдвард Кейси. Почитайте? Кейси. Да. Вот. И все. Кстати, добрейший души человек исцелил огромное количество народа.
Но дело в том, что Торсунов категорически вообще отвергает, что были луноходы, что американцы летали на Луну, он категорически это...
Спасибо за вот это дополнение. Потому что Геннадий Торсунов бескорыстно любит деньги. И поэтому стратегическая информация в него никогда не впишется. Он бескорыстно любит деньги, он приматывает к людям там какую-то кору и дерево. Мне в сторону-то лично звонили, как один человек... воодушевившись лекциями Торсунова, понабирал всех его кассет, всех вот это, и собрал целую такую тусовку, смотрите, вот, зачем вам лечение, зачем вам, хотите свой разум, вот, пожалуйста, хорошие лекции были в конце, в начале. Вот. А потом пришел другой человек в Торонто, это в кришнаистском храме, и сказал, а что это, ну, на таких, на коммунистических началах, давай немножко брать с этого, мы же, смотри, тратим на это время. Он говорит, нет, Торсунов такой святой человек. Он говорит, ах так, и написал Торсунову, я бы хотел вот это делать и тебе там отсылать какой-то процент с выручки. Тот говорит, конечно, передай, чтобы ему закрыть свою богадельню, а ты давай действуй. Тут передал, и тот, ну, гуру сказал, не имеешь права пользоваться моими знаниями. То есть он их монетизирует. Я же еще раз говорю. То есть умный человек, это который бескорыстный человек. Если человек корыстный, он не может быть умным. Он будет путаться где хочешь.
Ну а то, что он лечит самоцветами и камнями, это реально. Да, он уже 10 лет посвятил, был в Индии, изучал науку о камнях, лечении камнями.
Он вор. Этот человек вор. За это нельзя брать деньги. Нельзя брать деньги за то, что ты говоришь людям о Боге, за то, что им голову поправляешь, там они распсиховали что-то. Психологи не должны брать деньги. И лечить здоровье, потому что эти три вещи, они одно. Если ты человек религиозный, но при этом не можешь, то есть если ты гуру, но если ты не врач, ты не гуру. Если ты врач, но не... Ничего про Бога не знаешь, ты не врач. Потому что лечить надо не тело. Тело как раз, оно очень правильно реагирует, на если мои какие-то вывихи в голове, она их просто тормозит. А мы говорим, пускай сумасшедший дальше катается, давай вылечим эту машину. Ну и что произойдет? Вот. А Торсунов все, берет деньги. Браман не должен брать деньги. Да, в Ведах написано, браман должен жить в добровольной нищете. Не потому что, не, нищета не потому что, то есть у него никаких излишеств не должно быть, никакой роскоши не должно быть. Она отвлекает. Она это для гуны там страсти и все такое.
Ну, в Швейцарии офис свой давно.
Ну, в космос, получается, люди летали. Я просто слышал старые сказки кришнаистские, что там Прабхупада будто бы сказал.
Немцы летали в космос, и до Гагарина летали в космос. Космос это... Ну, мы просто находимся здесь, и вообще очень... Я даже не решаюсь говорить такие вещи, когда там высаживались на Луну, они там видели некоторых святых еще, скажут, ну, совсем уже... Это. Я их просто не решаюсь говорить. Просто не, ну, святым, ну, они могут летать без ракет. Без ракет. И вообще летать в космос вот на вот этой вот, на вот этом керосине, вот этом, да, который палится керосин и летит, ну, далеко не улетишь. Потому что обычный здравый смысл и подсчет показывает, например, ну, если есть такой феномен, что когда увеличиваешь скорость, то ты замедляешься. Ты вот так вот увеличиваешь, чем больше скорость, ну, законы Эйнштейна, знаете, да? Ну, все знают, конечно, все знают законы Эйнштейна. А это не законы Эйнштейна, это закон. Чем больше скорость, тем у меня больше увеличивается там это, ну, там масса, я такой замедляюсь, вот так вот. И потом, когда быстро туда прилетел, сюда прилетел, смотрю, тут 1000 лет прошло, а у меня там, ну, 3 года. Все мои родные померли, города другие, моя родная хата не найду, в общем, скукотища, да? Поэтому, а если медленно лететь? Если медленно лететь... Ну, смотрите, если даже быстро лететь со скоростью, медленно лететь от звезды до звезды скучно и долго. Ты годы летишь и ничего не видишь. Ну, со скоростью света лететь до Альфа Центавра, до самой близкой планеты, это 4,5 года. Но скорость света невозможна. Я просто превращусь в пучок света. Превратиться-то превращусь, а соберусь ли я потом до кучи назад? Большой вопрос. Если лететь со скоростью половины скорости света, чтобы не распасться на вот это вот, то тогда... Свободный водород в безвоздушном космическом пространстве будет ежесекундно сдирать обшивку корабля толщиной метр. Наждак. Космический наждак. Это при условии, что моя вот эта вот оболочка, вот эта корабля космического, броня, будет в 10 раз тверже алмаза. Ее сейчас нет просто такой в природе. И чтобы долететь до Альфа-Центавра с половиной скорости света, мне нужен корабль космический, такой минимальный, полтора раза больше, чем диаметр Земли. То есть это вообще глупость. Летать надо не так. Летать надо или там червоточины, или там нультранспортировка, или как-то по-другому. Другими ходами. А вот это то, что вот сейчас это... Извозчик на лошади выглядит приличнее. Ну, недалеко можно пролететь. И самое большее еще, ну, баллистические ракеты. Вот туда прилетели, чтобы они раз там без воздушки вот туда. Вот. Ну, на Луну, все. Все, ну на Марс. А к следующей звездной системе это бесполезно. Вот. Это ну, не та. И есть ли такие ну, средства сообщения? Есть. Конечно же, есть. Есть. В Ведах описано? Конечно, описано. Есть ли у нас вот эти вот, да, виманов полно в Антарктиде, там вот в этой же, которые говорят, что ее нет, есть там торосы ледяные. Там, говорит, такие огромные тарелки. Фотографии есть этих тарелок, гигантские. Такие размеры, что сейчас не строят такое. Есть все это.
Ну, инопланетяне же не идут с нами на контакт с землянами.
Как не идут? Вот как они пошли с нами на контакт, так все стало плохо. Если мы возьмем это... методичку для... Зайдите в интернет, и там с этими с твердыми знаками, с ятиевыми вот этими написано, что методичка для офицеров российской армии, русской армии. Русской армии. И там написано, что если прилетят вот эти, по ним вот так надо стрелять. А если вот с Венеры, то по-другому надо стрелять. Там были методички, это вот было недавно, там 150 лет назад.
А сейчас тоже есть такое?
А сейчас вот это был президент, какой же президент был? Не то, что с Картера началось, нет, не с Картера. Когда он продал Америку этим за технологии вот этим инопланетянам, которые там базировались на Луне. Кеннеди-то что убили? Думают, тебе говорят, он деньги начал печатать свои. Нет. Потому что он сказал, на Луне опасность. На Луне опасность. Потом его второй брат, его тоже прибили, третьего припугнули брата, весь клан Кеннеди. Вот знаете, смотрите, среди богатых людей есть эти, и они, он к встрече к народу обратился, они молчаливо наступают. Они, вы думаете, он говорил про каких-то там это, он говорил про них, вот, которые внедряются в нашу цивилизацию, которые потрошат нашу землю, и они не могут ничего сделать с этими... Ну, с простыми, честными людьми. Они не могут поперек нашей воли что-то сделать. Не могут. Вот. И поэтому вся космическая программа была отменена.
Ну да, уже ничего не слышно, никаких.
Ничего не слышно, ничего. Да, да. Вот, да. Ничего не слышно.
И когда это будет возрождение, когда не
известно? Что известно? Известно, когда мы скинем этот гнет. Ну, сказано, вот, китайцы и славяне, Россия, сказал Кейси, будут колонизировать Марс, и это значит, мы их стряхнем. Мы создадим такие условия, где они просто не могут находиться среди нас. Они могут находиться только в телах предателей, в телах, которые... ленивых людей, в телах, которые не выполняют свое предназначение. Святое место пустошь не бывает. Вот эта нечисть, какая нечисть? Ну, вот эти. Инопланетян рисуют с большими глазами. И моды такие, у женщин должны быть большие глаза. Чего вы взяли? Большие глаза, знаете, у кого? У детей мрака. Вот эти лемуров каких-нибудь глазища. Им надо такие глаза, выпученные. А, нормально у них, ну нормально, вот глазки такие, Еще прищуриться даже надо, чтобы не было сильно это. То есть культивируется этот вот.
Ну, они похожи на человека, да? По форме тела похожи же на человека. Голова, руки, тело, руки, ноги.
Значит, да, похоже. Похоже. Фотографии есть полно. КГБ, ЦРУ этим занимается, фотографирует этого добра вот так вот много. Сначала их сбивали, когда еще. В общем, перелом был это Кеннеди. Кеннеди еще мог переломать ситуацию, но его убили. Вот. И он хотел соединиться с этим, с Хрущевым, но Хрущев уже был их человек. Их человек. Вот если бы был не Хрущев, немножко Сталин пожил, вот так бы мы сейчас не жили. У нас бы, может быть, был бы уже коммунизм. Кстати, Сталин объявил коммунизм через 2 года. Как только объявил, его сразу и убили. У нас ездил, так и сказал, что в стране денег не будет, а страна ого-го, 1/6 суши, да? Страна ого-го. Все равнялись на эту страну. Как только эту страну уронили экономически, капиталисты смогли уронить и все остальные страны. А до этого, ну, надо было поддерживать бренд, что у нас капитализм, это тоже хорошо. Потому что вот мне рассказывал этот, с Глебом говорили, в каком мире мы живем, да, при каком строе мы живем. Мы живем при Божьем строе, то есть при коммунизме. От каждого по потребности, каждому по способности. Но.
Наоборот, что-то запутались.
Каждому по потребности, от каждого по способности. Все правильно, да?
Да.
Это коммунизм. А это означает любовь. Это значит, если это быдло, гад такой, он ничего не может делать, и он ведет себя, как там этот Шариков в собачьем сердце, он не может по-другому, у меня нет никаких претензий. Вот тогда я буду жить при... А если я всех начну строить? Нет. Потому что все остальное это разновидности сатанизма. Потому что есть Божье и есть дьявольское. Феодализм – это когда ты профукал свою землю. И есть феодал, и от этого все пляшет. Вот у меня такая земля, а остальные вот на моей земле, вот что хочу, то распоряжаюсь. Что такое капитализм? Это когда присваивается труд человека. Ты не можешь работать нигде, потому что все... Ты даже не можешь нигде ничего изобрести. Сейчас такое патентное бюро, что ты изобрел, и если ты у них не отметишься, ты-то не считаешься. И не можешь его использовать даже, только через них. А они уже эту сеть накинули. Вот тогда я приходится продавать свой труд. То есть они уже поработили вот капитализм, это сатанизм. Может ли что-то быть хуже? Может. Если присваивается разум человека, мысли человека, и вот то, что сейчас делается, вот это чистейший сатанизм. Это значит, я не могу думать, как хочу. Это значит, я с Богом советоваться права не имею. Мне что скажут делать, то я и делаю. Вот это чистейший сатанизм. Это значит, вот это все образование через удаленку. Это значит, чтобы я там через какое-то электрическое устройство, а мне там и эмоции нужные пришлют, и мысли нужные пришлют. И я буду в эту веру и буду считать их за свое. Вот это чистейший сатанизм. Это возможность думать. Вот. А когда будет возможность думать, это значит, мне расскажут, как думать, и я буду счастлив при этом. Вот. И тогда у меня заберут всю собственность. Что сейчас вот постепенно делается? Пытается делаться, но этого не будет. Если взять вот этих всех пророков, Сиди Кафган тоже говорил, ничего не получится у них. У него тоже все совпадает.
Как вы сказали, Сиди Кафган?
Сиди Кафган, да. Считается мозг номер один планеты. Сиди Кафган. Сейчас живой. Кейси умер, а этот живой, да. Он сказал, что восстановление начнется с Украины. Все зависит от Украины. И Афган, Сидик говорит, будет в Украине начало. С Чернигова.
Значит, что будет Афган?
Ну, все будет хорошо. Да.
Когда все это
уладится,
когда все
завтра.
Я на этот вопрос уже отвечал. Для каждого это будет разное время. Для меня это уже свершилось. уже наши победили вот здесь. Да. Уже все хорошо. Вот, потом там еще. Это как война, которая подписали договор 9 мая, да, капитуляцию, а война еще год стреляли. Год стреляли. Где-то была еще война. И поэтому вот, неважно, как будет официально. То есть, ну, до того, как подписали капитуляции, уже ж победили фашизм в это время. Уже ж им деваться некуда было. И все уже понимали, что деваться некуда. Они просто сейчас идут и там раздавят, и все. И поэтому чем раньше, тем лучше. И сейчас они бегут, вот эти, я имею в виду, там, эти, там, Рокфеллеры и все такое. Пытаются что-то скрыться, пытаются как-то сохранить все, что они там награбили, на каких-то условиях. Потому что от кармы никуда не деться, от гнева людского и Божьего тоже никуда не деться. За свои поступки отвечать надо. Вот. А у них счет уже серьезный, наверное.
Что? У меня еще есть... Еще...
Ну, пожалуйста.
Вот бывают моменты, когда... Ну, знаете.
Знаю, да.
А что? Ну, раз вы в курсе, тогда отвечайте. Ну, там, получается, зло когда берет.
Зло берет. Кого?
Ну, все, бесить начинает.
А, бесить.
Да. Не знаю, или там Параматма внутри, или кто.
Параматма не бесит, бесят бесы.
Да.
Да.
Ну, я ночью проснулся, у меня такое стуканье было за стенкой, я думал, там кто-то лазит.
Угу.
Меня так злит это начало, потому что там никто лазить не может. Но меня разбудили. И как вот обрести покой, когда тебя зло вот это берет? Когда ты начинаешь беситься. Как это? Даже бывает молитва не помогает. Знаете, как это типа? Молитва без веры.
Нужен экзорцизм. Вот, например, вот... Вот сидит человек, да, вот вы знаете этого всего человека, да? И знаете ее маму. Мама, наша Шива Девидаси. Когда у нее что-то разливается, она что делает? Она говорит, ха-ха-ха-ха, так смешно, разлилось. Другой бы сказал, кто вот это вот поставил под ногами, тут перечепилось и все такое. А ей весело. Ей весело от всего. От всего. Что прибыло весело, а когда бывает, еще веселее. Или собаки, сколько там собак у вас? Шесть собак. Вот. Весело. Другому с ума сошел. А ей весело. Почему? Бесов нету в ней. Бесов нету. Почему нету бесов? Она места не дает. Дхармой занятая у нас. Там работает, там это. Сегодня вот я ее встретил. Я отвозил детей. Дети на своих велосипедах, я на своем велосипеде. Да, вот, до тещи мы ехали, до бабушки. Вот. Смотрим, Шива Девидаси на заправочке. Мы сразу к ней подрулили. Я думаю, все, день удался. Веселый человек. Вот. У нее бесов просто нету. Поэтому это вот почему, почему. Есть бесы, будут много почему. Нет бесов, все хорошо, нет вопросов. Поэтому надо их выгонять. Экзорцизм делать. Такой. Ну, самый простой экзорцизм это молитва. И поэтому кому-то надо молиться. А кому-то уже и не надо. Почему? Потому что его молитва перешла в практическую часть. Молитва, которая «Боже, там, да придет царствие Твое!» Это очищение. Что он не придет? Он придет, это царствие его по плану. У него этот план уже есть. Оно придет не потому, что ты помолился. Это ты бесов погонял у себя. А есть другие, которые очистились, и их молитва называется «труд». Они идут и, не щадя живота своего и всего остального прочего, делают правильные дела, которые вот ему Бог говорит по совести. Это молитва. И в магии у Паписа написано, есть три вида молитвы. Но они должны все три присутствовать. Но главный из них труд. Первое – это вот «Да светится имя Твое с утречка», чтоб ты там, потому что ну, вдруг на тебя кто-то ночью залез там, да, и будет весь день тебя портить. Или переспал немножко. Лишнего. Это тогда точно залезут туда. Тогда сразу помолиться. Потом день молитвы. Вот. И разбор полетов к вечеру. Чтоб ты понимал, что там я мог лучше, там не удалось, там я стратил. Боже, извини, вот тут я стратил. стыдно стало, раз, все, он тебя сразу прощает, и тебе хорошо, спокойно будешь спать, вот, не ворочаясь. Но главное вот это, а то все гарнир, обкладка, это как вот бриллиант, и у него, есть у него там это, ну, не огранка, как его, ну, какая-то железяка, в которой он торчит, как называется, ну, перстень, оправа, да, это оправа. Молитва настоящая, дело, да, то есть, и было слово, и слово было Бог, да, но ты человек, и твое не слово, а дело, слово-то у Бога. Ты послушал, в конце поговорил с ним, с Богом, а твое дело, это дело. И вот если у тебя есть дело, то ты человек, если нет дела, то ты не человек, нежить. Это к чему? А, к бесам, да. И всегда было в христианстве, что бесы, экзорцизм, а потом сказали, вот нет этих бесов. И пришли господа психологи и рассказывают нам, как вот без бесов обойтись. И эти самые, которые нетрадиционной ориентации сексуальной, просто там выгоняешь беса, и он с ужасом вспоминает, что он делал. А там в этих церквях, вот в этих западных, в том числе и в этих кришноидов, их кришноидами называю, они, как же теперь вот их это присовокупить там к Христу там, или к Кришне, чтобы они тоже уверовали. Да нет, надо сначала бесов из них выгнать. Пока беса не выгнал, бесполезно что-то делать. Что-то делать. Духовная практика, чистая практика. И чистая, она, бесов нет. То есть один Бог и все. И все, все тогда остальное будет чисто.
А что мешает людям жить по совести?
Бесы.
Так что, ну, все так за разум, знаете. Можно на один вопрос.
А бесы, потому что не молишься. Когда помолился и начал делать уже, пока ты делаешь, тебе бесы не пристают. Как только ты расслабился, нормально. Ну, время вышло, опять делом занимаешься, опять бесы не пристают. Но профилактически, как чистка зубов там утром и вечером, профилактически, чтобы какая-то дрянь там это не пахла там сорта, чистит зубы. Вот, так и молитва с утра и вечером. Но вечером это разбор полетов, а с утра это вот просто, о Боже, благослови там день, все, бесов согнал и пошел работать. Чтоб тебя никто это... Чтоб не, ну как, а то как получается, на охоту идти собак кормить, да? Чтоб ты сразу все и пошел в полной экипировке, боевой готовности.
Ну, получается, что недовольство, неудовлетворение, оно берется опять же от бесов.
Неудовлетворение это как тьма, а удовлетворение это как свет. И поэтому удовлетворение дается только от Бога. То есть он одобрям то, что ты делаешь, и у тебя внутри хорошо. Но если ты ничего не делаешь, то, что он говорит, откуда оно будет? Не будет удовлетворения. То есть неудовлетворение – это не бесы там у тебя, извини, накакали там. А просто, ну нет, вот эта тьма так воспринимается, что ты голодный, неудовлетворен, не наелся. Наелся. И это сделал, и это сделал. И вроде сделал, должно было быть, а нету. Не то дело, то, что тебе сказано отсюда. Ну, это как это, вот. То есть, вот я, вот родитель, Дети, если я им сказал это, они делают другое. Я буду удовлетворен? Нет. Как ты думаешь, зависит их настроение от моего удовлетворения или нет? Очень даже зависит. Я им скажу, так, все, сегодня утром без сказки, Алиса вообще без шахмат, все. И они будут стремиться, чтобы у меня, я для них как параматма, все. Гуру считается, ну, отец и там мать для детей как гуру до определенного возраста. А гуру это считается, ну, материализованный Бог, вот вышел, вот и снаружи говорит до поры до времени, конкретно. Потому что они могут не понять, оно Бог, не говорит. Или просто живот у них урчит, что-то там такое, непонятно. А тут все конкретно. И им сложно любить непонятную параматму, а родители не любят так автоматически. Они, ну, сразу их любят естественным образом. Ну, конечно, все можно испортить, но естественно они их любят. Я даже вот видел это Ну, из детского дома один постоянно сбегал мальчик, а ему лет, ну, 8. А он такой уже самостоятельный, по вокзалам, он же сам себя прокормить может. 8 лет. Как-то прикидывался, он понимал уже, что взрослые его за руку куда-то отведут, а он как-то прикидывался, что вот папа, мама здесь, там где-то вот рядом. Вот. И его там одна поймала корреспондентка, отца нету, мать у него, ну, такая пропойца, ну, пьет беспробудно. И какая-то вот поймала его корреспондентка, которая и вот сделала такое видео. И вот он стоит, плачет, говорит: мама, я тебя люблю. Я тебя люблю. Она никакая, она ничего ему хорошего не сделала. Он говорит: я тебя люблю, я тебя вот хочу. Я не хочу в этот самый, вот этот вот, этот, где там меня правильно и кормят. Я хочу с тобой в грязи хочу, ну с тобой. Это естественно для ребенка. Вот.
И что? Кульминация.
Я к тому, что это естественно, что, ну, Бог это в родителях для детей.
Ну, ты помолишься, бывает, ты раз успокаиваешься, думаешь, ну все, хорошо.
Да.
И снова туда, где, откуда бесы как бы на тебя прыгали. И снова все плохо. Ну что, что нельзя, чтобы было просто все, чтобы было все хорошо и ничего при этом.
Молитва для того, чтобы правильное было действие, а не просто, чтобы мне было хорошо.
Что, нельзя не действовать, что ли?
Ну да, это ты поговорил с Богом, Бог тебе сказал, что делать, а ты вместо того, чтобы делать, сказал: давай еще поговорим. Ну так. Ну ты для чего здесь, чтобы просто разговаривать с ним? Есть некоторые люди, которые доходят до такого уровня, что они когда говорят с Богом, вокруг них вот все вот так вот колышется, люди меняются, но это уровень. А пока ты не можешь этим действовать, ты должен действовать тем, что вот тебе Бог дал, руками, ногами, головой, всеми вот этими. И тебе это будет доставлять удовольствие. Удовольствие. Потом, есть такая история про буддийского монаха, который там было 7 этажей, это такая, как вот, с такими крышами, как они там, пагода, как они называют?
Пагоды,
да. И вот там на первом этаже там монахи там пашут целый день и 5 минут молятся. Обманы под мхун. На втором этаже полчаса молятся, а остальное время пахота. А и так далее, по нарастающим. А на 7-м этаже там только молятся, больше ничего. Это говорит, что я должен пахать все время? Может, я помолюсь? Ему говорят: да не проблема, иди на 7-й этаж. Никаких препятствий. Он пришел на 7-й этаж, помолился 5 минут и стал ерзать. Дальше он не может молиться. Его сознание больше 5 минут молитвы не выдерживает. Он с ума начинает сходить. Он говорит: пойду-ка я лучше там где-то там огород пополю, поделаю. То есть, когда свою природу будешь так вот использовать, ты постепенно так перейдешь, и тогда сила твоего влияния будет так, как будто ты что-то делаешь, а ты только мысленно будешь делать. А пока твоя мысль, вот такая, малюсенькая, на чуть-чуть, делай все остальное так. Потому что это тело тоже мысленный образ, говорится в Кибалионе. Это такая мысль. Но если ты это поймешь до конца, можешь на месте сидеть, и вокруг будут закручиваться правильные вихри, все будет само по себе там строиться и так далее. Вот, а мы хочем сразу туда. А если я не такой, то вот это мое сидение, чтобы мне было хорошо, это просто, ну, Махамая Деви Даси говорят. А по-христиански это сатана. Иллюзия. Большая, очень большая иллюзия. От лукавого. Ты находишься в прелести. Ты хочешь просто отдыхать. Ты наркоман по жизни. Ничего не хочешь делать. Вот таких вот дьявол-то и любит. Вот этим и смущает. То есть он смущает кого? И то, что алкоголика смущает водка, это то же самое. Ничем не отличается. Каждый уровень смущает. И если ты хочешь медитировать, значит, Глеб, ты по жизни, у тебя ты святой, наверное, должен стать. И тебе раньше времени дьявол смущает все время молиться и разговаривать с Богом. Но это раньше времени немножко. Запомните.
Запомни.
Этого человека. Да.
Вот. Существуют разные состояния сознания.
И разные, я сразу скажу, такой нетерпеж у меня, что разные состояния — это не значит худшие и лучшие. Потому что на каждом уровне сознания Бог находится с тобой, на твоем уровне сознания. Чтобы быть Божьим человеком, можно быть на любом уровне сознания. А что делает дьявол? Он тебя стаскивает с твоего уровня сознания, говорит, ну это не престижно, не божественно и не духовно. Вот духовно, ты приходишь сюда, и здесь Бога для тебя нету. Не те дела, не те мысли. Бог всегда с тобой. И он знает твои нужды, твои прихоти, твои похоти, все он знает, и тут он с тобой утрясет все по совести. Все будет отлично. То есть самый высший уровень сознания — это твой уровень сознания. Это не уровень святого. Вот что для Бога. Тогда ты всегда с Богом. Твой высший уровень сознания — это твой уровень сознания. Не надо прыгать. Деградировать тебе просто не дадут. Тебе просто сделают бобо. А высшее — вот это вот лукавый может абортировать твою судьбу так. Раньше времени. Я не перебил, не дал задать вопрос.
А я не понял. Так вы же уже на него, получается, наверное, ответили.
А уровень сознания разный.
Да. Вопрос был про сознание собаки.
Сознание собаки.
Да. Только что оно в человеке. Вообще возможно ли такое?
Нет.
Нет? Я, наверное, тогда имел в виду сознание животного просто. Как? Но все равно, ну, там вот кришниты говорят, что есть сознание там свиньи, осла и такое. Часто встречается.
Так это гардемарина вперед. Упрямство, достоинство ослов. Но это у ослов это достоинство человека, это не очень. А вообще веды говорят, что форма тела и форма сознания может быть, в любой форме тела может помещаться любая форма сознания. И описывается, там был такой какой-то олень, и в нем был святой сидел. Там был один демон Вритрасура, и в нем сидел святой. Дух был святой. И он рассуждал и вел себя как святой. Демон. А он страшный. Его увидели, все в обморок падали. Там. И он боялся сам этот царь небес Индра боялся. Вот. Или там... А один святой там в свинью превратился. Вот. А потом там Шива одному там оторвал голову, прислонил голову этого козла. Вот. Вот. И тот был в здравом памяти, он понимал, кто он, а голова была козла. Это с одной стороны так. То есть получается, любое сознание может быть помещено в любое. Но это такие экстраординарные случаи, да? А вообще должно соответствовать. Ну, в принципе, любое может быть. В конце концов, когда мы говорим сознание, мы говорим сознание. То есть это знание с Богом. И поэтому есть Шикша-гуру, Дикша-гуру, Вартма-Прадакша-гуру, Чатья-гуру. Вот эти разные гуру. Это говорит о том, что Бог может вселиться и вещать из любого тела, из любого мозга. И для кого он вещает? Если человек живет при коммунизме, то есть он от каждого требует по его способности, а не по своей парадигме, что вот все так должны тут так переходить улицы, так, как может, пускай так делает, то каждый человек для него будет давать абсолютно ценные советы, как самый полноценный гуру, как от Бога. При нем будут говорить. Я видел такого человека, это была Пазилова. Пазилова, это она знала Рерихов лично. Такая седая женщина, курила. Курила Беломор. Я ее встретил на острове Комсомольском. В этом. Я там делал доклад на Всемирной конференции по смерти, 100 лет со дня смерти Блаватской. И потом мы вышли, и мы смотрели на нее, как на вот... как на какого-то динозавра, который явился из времен. Мы думали, что это давно в прошлом, а вот она живой человек. Вот. И мы такие, такие гордые, такие все, и тут она бах и закуривает. А мы, ой, как недуховно, как это неправильно. А у нас, а мы же все духовные, у нас ни спичек, ни зажигалок, конечно, нету. Вот. И она так оглянулась, мы вышли с этого острова Комсомольца, и там была пьяная вообще в дрезину это подметала листья. Дворничиха, да, была осень, желтых листьев много. И она к ней пошла, и она, а та пьяная еще и курит. Она прикурила от ней. Кстати, она на вас похожа, позевала. Я сейчас вот только увидел. Ага, да. Вот. Прикурила. И мы сначала были в шоке, как это она запачкала свою вот эту вот ауру. Она как начала с ней там говорить, и эта дворничиха начала такое выдавать, что мы на конференции, где были немцы, французы, японцы, американцы, и все были эзотерики, мы такого не слышали, как услышали от дворничихи.
И что же она говорила?
Я не помню, что говорила, но... как вопрос рождает предложение. То есть она позилово смотрела на эту дворничиху, как на обычного человека, как на, она не делила, что эти умные, эти глупые, она всех, все у нее умные, все святые. Кстати, так и говорится, что вот есть уровни вот этих там преданных, есть Каништхатхикари, Мадхьямадхикари и Уттамадхикари. Так вот, для... Каништхатхикари, он приходит в религию или познакомился с чем-то, для него, о, все в розовом цвете, все остальное, ну, такой, отстой. Вот тут в храме все хорошо, там все плохо. Мадхьямадхикари, он начинает различать добро и зло. Что можно, что нельзя. Оказывается, не все можно. Не все можно. И не все золото, что блестит. И не смотри, что он священник. Может, он гад еще хуже, чем та дворничиха. Он начинает это различать. А вот Уттамадхикари, следующий уровень, он вообще не видит плохих, он видит только хороших. Но видит он и не потому, что он слепой, и потому что идиот, потому что он своим видением делает из плохих хороших. У него сглаз на людей. Он смотрит на них, и они делаются хорошими в его присутствии.
А надо иметь какую-то там силу внутреннюю или запас благочестия на это дело?
Становишься, начинаешь жить при коммунизме, становишься Уттамадхикари, и ты имеешь эту силу. Да. Эта сила зависит от отношения к людям. Как ты к ним относишься, так они к тебе и отвечают. И они сами, и они тебе жутко благодарны за это, потому что они такие сильные становятся только в твоем присутствии. Есть такая история интересная, когда около одного села поселилось чудовище. И оно поселилось, как назло, около источника воды. А больше источника воды не было. И люди там собирали воду, росу, потому что когда они приходили туда, оно их съедало, чудовище. И мимо проходил какой-то странствующий монах, вот такой Уттамадхикари, он ничего не боялся. Они ему сказали... Ну, мы в тебя, конечно, все верим, но вот туда не ходи, потому что тебя съедят. Он там не брезгует ни неправедными, ни грешными. Это чудовище, вида ужасного. Он говорит, да нет, давайте я вам сейчас принесу воду. И он пошел туда, посмотрел, и чудовище так вышло. Он посмотрел и говорит, мой бог, ты меня не обманешь, ты не скроешься за этой отвратительной формой. Я-то знаю, какой ты добрый. Какой это хитрый, но такого я тебя не видел. Чудовище было в замешательстве, и потом сказала, ну ладно, скажи этим демонам в селе, пускай приходят, забирают свою воду, я их не трону. Вот, как мы относишься, так и это. Ну и как вот аленький цветочек, да, чудовище, она ой, ты там мой милый, бах, принц. Везде одно и то же. Как мы относимся, и вот ты живешь среди чудовищ или среди принцев, потому что ты глазливый человек, черные у тебя глаза, всех посглаживал, и потом говоришь, ой, среди кого я живу. Ну, сглазь их наоборот, у тебя есть эта сила.
Даже при нуле благочестия.
А благочестие то отсюда, потому что ты или делаешь мир лучше, или хуже. То есть, делаешь мир хуже, где благочестие? Ты думаешь, все такие гады, а я вот мир делаю лучше, да, я этих гадов сейчас вот тут.
Мне кажется, что там ну, слабые мозги и все такое, там мысль не слышна, а тут...
Еще раз, каждый должен поступать по своему уровню, и это правильно. Гуни невежество, пускай лечится водкой, все нормально. Выпил и помирился. Был случай, когда в Запорожье была семья, богатая семья, и одно у них случился невежественный случай. Выдали замуж дочку, а муж оказался очень влиятельный цыган, миллионер. Настоящий миллионер. И для него вообще никаких законов. Вот. И он ее, пока были это конфетно-цветочный период, она была без ума. А потом, когда вышла замуж, он ее бить начал регулярно. С него вообще там ничего не сходит. Жутко. Вот так вот. И они пришли и понимают, что надо, да, надо рвать с этим с цыганом, надо с ним рвать вот эти все отношения. А что делать? Вот. И тогда муж... Кришнаид. Жена кришнаидка. Вторая дочка кришнаидка. Он говорит, тащи бутылку водки. И они ее выпивают. Выпили. И с этой, с побитой дочкой. Ни до, ни после никогда не пили. Но он вот как мужчина принял такое решение. Вот, потому что, если по нему что-то не выпили, вот это лечение в гуне невежества. Ну, было крайнее. Вот так вот. То есть, умом не понять. Вот выпили. И все. Вот такой вот мужчина. Я его очень уважаю. Правильное решение. Потом они никогда не пили, и до этого никогда не пили. Да и тут взяли и напились. Потому что, может быть, если не напились, может, она с ума сошла и продолжала, и закончила свою жизнь там в сумасшедшем доме. Вот так вот. Такая история. То есть вот такие крайние вот такие вот вещи. Не то, что я рекламирую вот эту водку. Вот бывают очень жесткие. Такие ситуации бывают очень жесткие. Когда у тебя не хватает никакого ничего благочестия, люди просто вот таким образом выходят. Но когда это регулярно становится, но это экстренный случай, один раз. Но когда это тебе начинает нравиться, вот это уже беда. Тогда это уже никакое не лекарство, а уже это хуже, чем само заболевание. Это к чему мы?
Не помню.
Я тоже.
А вот это лекарство может приниматься и людям и в любой гуне, и благости даже.
Есть пища в гуне невежества, есть пища в гуне благости, есть пища в гуне страсти, есть лекарство в такое-то. Но правда есть время. Например, все, что когда солнце за горизонтом, это гуна невежества. Электрический свет, хоть фонари повключай, гуна невежества от этого не исчезает. Не исчезает. Искусственная благость не работает. Солнышко работает. Поэтому считается, что вот картошку, это невидовая пища, ее не надо есть. Не надо есть. Но в гуне невежества можно есть. Ну, когда надо ее есть, когда ее хорошо, когда солнце за горизонтом. Вот, да. Если ты ешь, когда солнце за горизонтом, вот картошечка нормально.
Нет, я не вижу лекарства, как лекарство алкоголя. Токсические вот эти вещества. Оно может быть лекарством для, иногда и момент некоторый, и для гуны благости, если человек пребывает, если он не нежит, а человек.
Алкоголь и никотин, естественным образом, это не какие-то привнесенные. Почему они вообще как-то приживаются в теле человека? Потому что они телом человека, у него есть внутренняя аптека, и они вырабатываются. Без никотина пища не переваривается, поэтому курильщики, они как поели и сразу за сигарету. Потому что у них, естественно, никотин перестает вырабатываться. А для перерабатывания человек вырабатывает никотин, его. Но его никотин не, ну, там... Правильная доза, там организм знает сколько. А тут ты просто без него не обходишься. И спирт тоже там выпить для аппетита, говорится. Да, слышали, да? Вот то же самое. Спирт естественным образом. Этиловый спирт, самый настоящий, вырабатывается в организме. Вот. Но он перестает вырабатываться, и человек... И вот эти дофамины, вот эти, слышали, да? Вот они же... Вот эта естественная аптека, она придает счастье. А когда ты их заглушил вот этими суррогатами, вот, то, естественно, аптека закрывается на переучет. Вот, гуна тьмы. Нас не освещают. Да.
Пора обедать.
Пора обедать. Все.
Тогда напрашивается вопрос. Получается, вот этих товарищей, не товарищей, которые начали потреблять токсикозы, получается, у них...
Вот, спасибо, да, спасибо.
Это у них храм Божий нарушен, что они сверху...
Да. Это вечная тема, что нам извне мало чего вообще надо. Мало чего надо. И чем ближе мы к Богу, тем меньше нам надо. Чем больше я духовный, тем меньше я ем, тем меньше я сплю.
Получается, нет баланса внутри храма, когда люди ныряют, заполняют сосуды.
Да. Ну ничего, без фанатизма, потихонечку. Есть что вкусно. Когда ты сделаешь все свои задачи, каждый продукт имеет особую энергетику. Энергетика груш, это не энергетика яблока, сильно отличается. Ты съешь, и эта энергия тебе на одни подвиги тянет, от яблока на другие подвиги тянет. Буквально так. Буквально так. И поэтому... твой вкус и твои пристрастия определяются твоими задачами. Ну, может быть, и ложные задачи. Может быть, и ложные задачи. То есть я позавидовал, захотел, и мне вот это стало вкусно, потому что я решил. И Бог говорит, ну иди, гуляй. Я посмотрю, что с тобой будет. Ты запасся этой энергетикой, и потом у тебя врачи начинают сканировать, что-то тебе не так. Вот. Но когда ты сделаешь все свои задачи с этой энергетикой, у тебя просто меняется вкус. Ты не захочешь есть конфет. Ты не захочешь есть, может, сахара, ты, может, не захочешь есть какого-то масла. Ты не захочешь есть кипяченой воды, только сырой, например. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вкус меняется, он должен меняться. Потому что если я, я состою из чего съел, от этого никуда не деться. Другое дело, что организм из чего угодно может сделать что угодно. Ну вот я такой вот... инструмент, молоток, забивать гвозди. Пока я их не забил, эти гвозди, не надо становиться микроскопом, потому что микроскопом я гвозди забивать неудобно, вот, и я его поломаю. И потом люди... И поэтому не надо переходить вот это вот нечеловеческое, потому что нас приучили тоже постепенно. Окна Вертона работают везде. Вот. Постепенно. 2 недели. Вполне хватит. 2 недели надо потерпеть.
Интересно, вот окна Авертона. А не могли бы подробнее рассказать? Или уже...
Ну, нам уже запретили.
Все, хорошо.
Есть вопросы еще?
Ну, да, в принципе.
Ну, окна Авертона. Ну, постепенность, оно везде работает, постепенность. Окна Авертона, потому что был такой...
Почему это назвали?
Йозеф Авертон это придумал. Это такой он там ЦРУшный проект... Да постепенно. Постепенно надо закаливаться, постепенно надо там поднимать гантели, а потом какие-то штангу какую-то. Иначе просто надорвешься. Надорвешься. То же самое, но он когда говорил окна Авертона, он имел в виду, чтобы психика человека приняла какое-то там явление, которое до сих пор ему ну, неподъемное. Ну как-то штанга, да. А потихонечку, ну чуть-чуть можно, ну грешно, но чуть-чуть можно, а потом, а что будет? А что с тобой что-то случилось? Нет. Ну, давай еще больше. Это как есть такая вот, как притча, вот какая разница между лысым и волосатым, да, вот один такой весь волосатый, а другой там одна волосинка, у другого 2, 3, 4, 5. И потихоньку, и между ними нету разницы никакой. Стирается постепенно. Человек не понимает, как он перешел там из лысого в волосатого или наоборот. Как он перешел из любвеобильного человека там, в фашиста такого откровенного. Он не понимает. Постепенно произошло. И поэтому вот этот Джозеф или этот Авертон, он придумал вот это постепенно. И вот это все оранжевые революции, все... Ну как? Как вдруг вот эти два народа, один народ, одни славяне, вот они же, да, вот враги. Как? Это сделали окна Авертона. Вот. И сейчас они понимают. Я слышал одно интервью, он говорит, на самом деле Ну, если ты, у тебя немножко мозга осталось, ты должен понимать, что там русские, белорусы, украинцы – это одна нация. Одна нация. И их, эту нацию не предали сверху, не предали. Там изначально враги сидели. Предатель – это тот, который был за народ и потом что-то переквалифицировался. А там изначально к этому вели. Изначально начали травить. Вот сейчас такие, это военный человек приходит и рассказывает. Вот, то есть вот до войны он такого не вещал. И поэтому постепенно, все постепенно. Потому что это Божий принцип. Вот этот Джозеф Авертон, он же парень-то не глупый, потому что окна Вертона — это не окна Вертона, это Божий принцип. Божий принцип. И когда я дело начинаю, я должен начинать его с нуля. Семечко, потом поливаю растения, потом вот такой там тополь, клен вырастает, и я там отдыхаю, или плодовое дерево. Ну, семечко. А вот то, что там взяли и пересадили, вот такое. Сейчас это делается? Делается. Вот это неправильно. Поэтому окна Вертона — это значит, ты любое дело должен начинать исключительно из своих ресурсов. Не бери ничего это. Бывает, приходят и подарят тебе. Бывает, подарят. У тебя вот внутренние качества такие, готовы, что тебе можно там целый город отдать во владение, и ты там распорядишься хорошо. Бывает. Вот. А так, чтобы ты оттуда немножко, так не годится. Божий принцип: действуй только тем, что у тебя есть. И ни в какой долг не залази. Вот. Вот окна Вертона, они в принципе отсюда идут. И почему они работают? Потому что Божий принцип.
А окна Вертона, они в политике используются как-то?
И вообще, в первую очередь, да.
Что в политике самое главное?
Что они используются? Они переводят коммунизм в сатанизм. И люди не замечают, что они уже живут, и уже вот эти целые оргии с разноцветными радужными шариками ходят, вот так вот, их охраняют. А в некоторых странах их уже и не охраняют. Люди говорят: да, что, нормально, веселые люди.
А что в политике самое главное? Вот, ну, такой какой-то ключ вот в ней, прям вот вокруг которого, то есть без него политика не политика. Что в ней самое главное?
Политика – это забота о, ну, при учете множества интересов. Поле – это множество. Есть моно, а есть поле. Политика. Политика – это наука о множестве интересов, чтобы все были довольны и счастливы, чтобы учитывались все интересы. Вот это политика. Сейчас политика, ну, опять двойные стандарты. Политика, ну, грязное слово считается. И она учитывает интересы одного там Божьего народа, а все остальные народы, значит, ну, обслуга. Причем это говорится открытым текстом уже. Открытым текстом это говорится. И они делают, и политика делает шаги именно в этом направлении, чтобы это узаконивать. И уж законы такие выпускаются. Это не просто Талмуд. Это выпускаются обычные законы в обычных странах. Кабинеты министра это расписывают уже, кому что можно, кому что не можно. Вот это политика. Но это не политика. Это политика не потому, что учитывает множество интересов, а наоборот их не учитывает, игнорирует. Как и, например, современная психология, наука о душе. Но современная психология — наука об отсутствии души. Оно объясняет, как вот какие-то расстановочки, и у всех фэншуй получился. Нет. Если не учитываешь душу, ее призвание, его воплощение здесь, то никакой психологии просто нету. Так и с политикой. Настоящая политика — это она не вот, вот есть грязная политика, есть чистая политика. Есть политика — хорошее слово. Есть политика, которая об отсутствии, вот эта лжеполитика. Вот как к ней относиться? Это просто ложь. Чего она боится? Чего вообще боится вот эта тьма? Ну, света она боится. Они больше всего боятся огласки. Они не боятся, например, тебя как-то где-то обидели, и ты и ты приходишь и пишешь там какую-то жалобу и все такое, они тебя как-то удовлетворят и все, гуляй. Но больше всего не боятся, когда ты шум подымаешь. Ты привлекаешь ответ. Ты привлекаешь ответ, и говоришь, сейчас все об этом узнают. И вот они тогда этого боятся.
Так, ну что, будем, наверное, заканчивать?
Ну да, народ требует. Вот, кулаки показывают люди, видишь?
Да. Спасибо, что уделили немножко своего времени.
Да, спасибо.